Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Спасибо большое, что нашли возможность прийти. И надеюсь, что мы сегодня очень интенсивно и продуктивно поработаем. Это уже второе мероприятие, которое мы проводим так совместно, совместными усилиями общественного объединения «Сутяжник», Уральской правовой палаты и аппарата Уполномоченного по правам человека по проекту «Стратегическое применение Конвенции по правам человека в судах России». К сожалению, сегодня складывается такая ситуация, что в основном юристы, граждане думают о том, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод предназначена для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека. Но мало кто обращает внимание на то, что этим инструментом, этим документом можно пользоваться в наших российских судах. И именно вот на распространение, на разъяснение этого принципа и нацелен вот этот проект. И сегодня мы проводим очередное мероприятие по этому проекту, семинар по основным каким-то положениям Европейской конвенции, которые могут быть использованы юристами юридических фирм в своих делах. И работаем мы сегодня вот с часу до 5 часов. Надеюсь, что мы успеем охватить все те вопросы, которые закреплены в программе. Будем приветствовать ваши вопросы. Сейчас я просто передаю слово для открытия нашего семинара уполномоченному по правам человека Свердловской области Татьяне Георгиевне Мерзвяковой.
Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего семинара. Я еще раз, конечно, хотела поздравить Евгения Петровича Артюха с избранием на то, что он у нас снова пришел в законодательное собрание. Я думаю, что это усилит его ресурс. И я думаю, что мы будем продолжать сотрудничество, как сотрудничали. Я, как уполномоченная по правам человека, всегда подчеркиваю, что я открыта, во-первых, для людей самых разных, если это приносит пользу человеку. Вот наше сегодняшнее мероприятие, оно однозначно приносит пользу человеку. И я под сильным впечатлением прошедших в минувшие выходные мероприятий в Подмосковье и в Москве. Значит, я понимаю, что это юридическое сообщество собралось, поэтому мне хотелось бы вам коротко до этого, буквально минут на 5, рассказать о том, что происходило в последние дни в Подмосковье. Это когда встречалась с председателем комиссии по содействию развитию институтов гражданского общества при президенте Элла Александровна Памфилова с президентом Российской Федерации. Она ему сказала, что было просто нестерпимо тяжело работать в судах. Граждане жалуются повально на суды, что вопросов много. Мы вынуждены примерять какие-то иные схемы, учиться по-другому защищать граждан. На что президент сказал, любая другая, если там, где требуется суд, замена суду, это цивилизационный тупик. И надо учиться воспитывать суды и учиться работать с судами. Это, конечно, не исключает, президент, вы знаете, у нас достаточно сильный юрист, но это не исключает механизмы досудебной защиты, внесудебной, но там, где судебная защита, суд должен быть единственным вариантом, и другого нельзя рассматривать. Учите работать суды с правозащитным сообществом и с населением. И вот после этого совпало еще, что Леонид Никитинский, известный, вы вся молодежь, но, может быть, еще сейчас читаете его, но я-то помню, в наши времена Никитинский был корреспондентом и литературной газеты, и «Известий», обозреватель судебный. И у него это совпало тоже желание журналистского сообщества пообщаться с судами. И на субботу, воскресенье предыдущее были собраны правозащитная элита России, как сказала Элла Александровна Памфилова. Но нам посчастливилось, что от Свердловской области было 3 представителя, если считать, что всего-то вся правозащитная элита составляла 20 человек, и они почти все московские, то это наш сутяжник Сергей Иванович в тот момент его представлял. Это наша, ну так скажем, коллегия присяжных. Сергей Борисович Симонян, они сейчас по-другому зарегистрировали свою организацию. Я очень жалею, что они при регистрации потеряли этот бренд «Клуб присяжных». И вот я как уполномоченная по правам человека Свердловской области. Но у нас было 3 уполномоченных. Это Пермская сильная, очень уполномоченная, у нас умница большая. Я как практик, я потому что Пермская все знает и умеет, а я все время все это уже сделала, да? Это у нас так. И, значит, Липецкий тоже как человек, который сумел взаимодействие какое-то наладить. А судебная элита России, там тоже была и судебная элита, в понедельник они встречались отдельно от нас, как вы понимаете, договаривались о взаимодействии, а в понедельник мы встретились вместе в Москве, и от судебной элиты России как раз, от всех арбитражных судов России была наша Ирина Валентиновна Решетникова, и это единственный человек на фоне судов общей юрисдикции, которая однозначно была нацелена на сотрудничество и с гражданским обществом, и речь шла и об Европейской конвенции, ей воспринималась не только не в штыки, но она прямо видно, что владела информацией и владела аналитическими какими-то материалами не хуже, чем мы, правозащитники. Она всем очень понравилась. Но суды общей юрисдикции, так скажем, их можно было убедить только одним, что мы с вами вместе защищаем вашу независимость. Но сказала репутационно и нам, правозащитникам, и даже исполнительной власти, поверьте, очень дорого обходится их независимость. И привела пример, вот, допустим, вы видели, может быть, в открытое письмо родителей Подкорытова, который у нас осужден, там, Ахтямов, Подкорытов, делят они акции, да? Родители Подкорытова обратились в очередной раз уже к губернатору, целая полоса в аргументах и фактах. Я ее показала им там полосу и говорю, вот губернатор написал, что он не имеет права вмешиваться в судебную власть. А до этого они пишут, мы писали трижды Россель, и Россель нам присылал отписки. Причем Россель выходил на меня и делал какие-то попытки, а что мы можем здесь сделать? Да мы ничего не можем сделать. Ваша независимость репутационно дорого обходится нам. Вы должны понять, что вот ваша независимость, даже для меня, человека, который никогда ни в каком переделе собственности не участвовал, она мне стоит очень дорого, потому что вот Елена сидит на приеме населения, и вы знаете, что люди идут очень часто. Вот суд состоялся, а я ему говорю, а суд, я не могу отменить это решение, я вам только вот это могу сказать. И они выходят и говорят, ну вот, а говорят, она хороший помощник. И я говорю, если у вас, вы бы не до суда ко мне пришли, мы бы с вами что-то сделали, но вы пришли после суда. Но тем не менее, я попыталась убедить суды на то, что мы начали теперь, создали мы постоянно действующую какую-то вот эту комиссию из нас всех, для того, чтобы развивать возможности взаимодействия. При этом оставляя суды, естественно, независимыми. Но какой-то воспитательный момент нужен. И вот уже 24-27 апреля Полякова проводит у себя на площадке, ну тоже, знаете, такой известный правовед, как раз специалист по судам и гражданскому обществу, проводит у себя на площадке мероприятие, куда вот наш сотрудник поедет. Мы как раз будем налаживать пути взаимодействия по нескольким моментам и с судами. И Европейская конвенция... Это был самый весомый аргумент, который представляла и Элла Памфилова. Она говорила, вы посмотрите, как Россия выглядит в Европейском суде по правам человека. Да сильно плохо. Вам-то чему? Вот мы дали вам независимость. Вот эта ваша независимость мешает тому, что люди жалуются. Вот мы вам в зависимость обрекли, что люди жалуются в Европейский суд. Где здесь вот... Вот насколько исков... Ну ладно, там это Гусинский, там все остальное оставим это для истории, да? А ну, то, что не по истории, то, что вот у нас Анна Валентиновна сделала обзор, она вам, наверное, мы сегодня не принесли спецдоклад, да, по Европейскому суду. Вот эти проигранные суды, это что, независимость мешает суду привлекать адвоката на какое-то, они рассматривали без адвоката дело, 4 проигранных дела только нашими судами. Причем тут независимость? Это что, им губернатор позвонил и сказал? И мы так вот жестко на них подошли. Я поняла, что по нескольким моментам, в том числе какие-то иные технологии, там несудебные, там восстановительные технологии, ювенальные элементы технологии, вот, применение европейских и международных документов, которые признаны Россией, это вот до них дошло немножечко. Поэтому это вот под сильным впечатлением от этого мероприятия я начинаю сегодняшнюю встречу. Мы будем работать дальше с ними, я буду тесно работать и с нашим сутяжником, и с нашими специалистами для того, чтобы, значит, довести ну, стандарты нашего правосудия, да хоть до какого-нибудь там уровня минимального, какой можно довести. Но и с вами мы тоже будем работать в течение всего года. Я бы хотела здесь сказать, что, Евгений Петрович, пробона паблика ваша не прошло даром. Мы объявили на своем сайте, кто хочет у нас, пожалуйста. Мы сейчас отбираем, мы не можем всех принять, потому что мы своей репутацией очень гордимся. Вас мы не можем принять, потому что вы всегда защищаете какие-то иные интересы. Ну вот ваше сообщество, я имею в виду экономические. Я с экономическими интересами всегда очень осторожно обращаюсь. Если нет там людей, которые не получат зарплату, то я к этому делу даже близко не подхожу. Вы уж как-нибудь сами между собой, вашими мозгами, вашими возможностями, значит, выигрываете эти дела. Но если требуется, вот у меня сейчас есть беременная женщина в одной из фирм, и он ей не платит зарплату. Я говорю, вы знаете, вы ждите, когда он вот идет, прокурорская проверка, она как-то так подозрительно долго идет, она скоро родит. Я говорю, слушайте, вот пусть она идет, а я по телевидению вот с этой женщиной организую репортаж. Потому что беременная. Но он сказал, нет, я к вам приеду. Я говорю, да не надо мне приезжать, вы мне заплатите ей и все. Ну вот он, я не удовлетворен качеством ее работы. Вы меня простите, когда ты принимал на работу, ты должен понимать, что ты брал уже ответственность на себя. Я очень отвлеклась от Европейской конвенции, которой мы нынче будем отмечать большую дату, 4 ноября. Но мы, Антон, мы еще тебе этого не говорили, мы хотели бы ее закончить, знаете, чем 4 ноября? Конференции не по Европейской конвенции, а как по новому шагу по Европейской социальной хартии. Потому что у меня есть желающие приехать к нам с Евросоюза, не с Совета Европы, с Евросоюза, по Европейской социальной хартии. Поэтому мы пригласим, конечно, очень большой состав, и Евгений Петрович, ваша саморегулируемая организация будет востребована, потому что Европейская социальная хартия, хотя те 15 статей, по-моему, 15, да, которые Россия не заявила в принятии, они, конечно, меня очень смущают, в том числе моя очень уважаемая статья мною 25-я, тоже Россия заявила ее на непринятие, это невыплаты в случае банкротства. Но, тем не менее, мы будем этот год заканчивать 4 ноября, но работать с конвенцией будем дальше. Да? Значит, что бы я еще раз хотела сказать. Из выступления Ирины Валентиновны я очень четко поняла, что с конвенцией они будут работать и работают. И вы знаете, когда мы пишем письма в Свердловский арбитражный суд, а это тоже в тех и только тех случаях, что в случае принятия решения об окончании конкурсного производства вспыхнет очень серьезная социальная неудовлетворенность людей, социальное напряжение, мы поэтому просили бы найти возможность все-таки для выплат людей, значит, не завершать конкурсное производство на данном судебном процессе. Значит, мы договорились так, что мои письма они могут выставлять на сайт, потому что вот это вот, чтобы это люди расценили вмешательство этого дела в суда или не вмешательство власти. Хотя она это смело делает, и мои письма учитывают в судебной практике. Но я еще раз говорю, я никогда свою репутацию не стану терять, если писать буду по каждому поводу, если это речь идет о социальной напряженности. Но там мы очень часто в доводах ссылаемся именно на конвенцию. У нас другого выхода нет. Как на это очень серьезная конституция и конвенция, два механизма, на которые мы ссылаемся. Потому что все остальное, вы, юристы, можете там разные статьи искать. Мы себя не позиционируем жестко, как вот юристы, подчиняющиеся закону. Вы знаете, мы берем сферу выше, мы берем право. И поэтому мы здесь смотрим все возможности своей защиты. И я, у нас даже есть, конечно, в аппарате люди, которые ну, жестко ссылаются на какие-то такие вот все равно есть у нас разные, есть у нас, знаете, кандидат философских наук, например, 3 журналиста в аппарате, и есть юристы, в том числе 2 работников прокуратуры. Пишем сейчас письмо, ответ одному депутату, уважаемому мною, Владимиру Федоровичу Никитину, причем я по его письму выехала в следственный ВВС Кировграда. Нет. Наш один сотрудник пишет, ссылаясь на ответ из прокуратуры. Я говорю, ты ему почему не пишешь, что я выехала, что я с ним встречалась? Он говорит, ну посмотрите, это же очень важно, что прокурор тоже признал. Я говорю, ну в конце концов, в прокуратуру-то я пришла из ИВС. Надо это написать или нет? Ну, самое важное, конечно, для этого, но депутаты еще, они могут потом мне говорить, что я очень формально подхожу, и вот раз, как раз прислала прокурору. То есть даже у нас в аппарате есть люди, которые привержены, вот абсолютно, вот сказано по статье такой-то я отправила прокурору. Но мы все-таки пытаемся очень серьезно работать с международным правом. И Анна Валентиновна сегодня будет выступать у нас, но я бы хотела сказать, что мы нацеливаем не только Анну Валентиновну. Давно уже мы в своей практике, например, работая с мигрантами, работаем только и исключительно только по международным соглашениям. И вы знаете, если в судах общей юрисдикции не всегда это проходит, то опять же в арбитраже у нас это проходит. Когда речь идет о медицинском страховании, там еще что-то, мы выходили в арбитражный суд и посылали соглашение. Споры между двумя пенсионными фондами Украины и России по поводу, кто должен выдавать пенсию. Мы понимали, что это не Свердловский арбитражный суд должен решать, а какой-то вышестоящий. Но нам очень хотелось получить определение Свердловского арбитражного суда, которое бы нас послало очень высоко. И нас они послали высоко, и мы работали. Поэтому вот международные документы мы в своей практике используем очень много. И я бы вас всех нацелила на то, что особенно по мигрантам, мне кажется, фирмы, которые работают у нас, они как-то очень слабо знают о существовании международных соглашений, которые суды все-таки признают. Что касается той Европейской конвенции, о которой вы будете говорить целый день, мы где можем очень серьезно пропагандируем эту конвенцию в судах. И надо отдать должное, что суды идут нам навстречу, и если я бы сказала, поначалу было жесткое неприятие суда общей юрисдикции даже для того, чтобы уполномоченный вообще им писал письма свои, то сегодня, например, на вчерашнюю конференцию я выступала у них. Вы, может быть, знаете, вчера у нас была очень хорошая конференция по элементам по использованию ювенальных технологий в правосудии. Сегодня они попросили еще и Наталью Владимировну Уланову, нашего уполномоченного по правам ребенка, принять в этом участие и тоже выступить. И вот вы знаете, когда я выступаю, я просто не могу не сослаться на Конвенцию о правах ребенка. И мне понравилось, что если кто-то, может быть, был, вы обратили, может, внимание, после моего выступления на конвенцию начали ссылаться даже преподаватели юридической академии как реакция на то, что я сказала. Вот, поэтому мы этим занимаемся, сама наша должность предполагает того, что это сообщество должно быть уполномоченных по правам человека, пропагандировать права. И я очень много занимаюсь с европейскими своими коллегами, и я надеюсь, что нас как раз объединяет именно Европейская конвенция. У нас недавно в нашем сообществе был очень серьезный конфликт. Само внутри сообщества, в состав Европейского института омбудсмана, там тоже принятие существует, не просто там платишь взнос, тебя принимает, правление обязательно принимает. И у нас приняли мы, уполномоченных по правам человека Южной Осетии, Абхазии мы не принимали, там человек, который, я скажу почему, Приднестровье и Нагорный Карабах. И уполномоченная по правам человека Азербайджана подняла мировой в прямом смысле этого скандала, надо ли принимать представителя Нагорного Карабаха, страны несуществующей. И вы знаете, вот как раз там пришлось высшие юристы Австрии там и прочих, то есть ее, конечно, сильно поддержали там наши друзья из соцстран, но вот высшее юридическое сообщество признало, что надо, что мы не политическое, что омбудсман нигде не политик, что мы защищаем права человека, это вообще понятие вне политики должно быть, и это очень важно, только единственное, что надо смотреть, кто за него ручается. Так вот, за абхазского уполномоченного Владимир Петрович Лукин не ручается, а за осетинского он поручился, и я как уполномоченный по правам человека, который входит в состав правления от России, доверяю, конечно, Лукину, и вот за осетинского я, а карабахского армянин ручается, а приднестровского все. И вот поэтому Приднестровского Украина предлагала, но мы, конечно, тут все были вместе. Поэтому вот момент, который я хотела бы сказать, я их слушала, тем более на таком у нас не переводится, на моем английском я вообще мало что понимала вот в споре цивилистов мощнейших, но я понимала только одно, что право должно быть выше политики, право должно быть вне политики. Вот, поэтому, когда нас не очень любят в судах с Европейской конвенции, я бы не хотела, чтобы это было так. Я вот поговорила с вами совершенно искренне на абсолютно не юридическом языке, хотя однажды выступая в Государственной Думе по правам, по предоставлению гражданства, ко мне подошел Исаков Владимир, наш, да, он от... Какой палаты он сейчас? Палате, да, какой-то промышленный? Да? Вот, да. Он подошел и говорит, ну как чувствуется Уральская юридическая школа? Там была еще Ирина Валентиновна Решетникова. Я говорю, вы ей подскажите. Но она тоже не выдала меня. Не стали говорить, что у меня вообще-то школа журналистская уральская. Но я очень надеюсь, что вот как раз может быть и хорошо, что кто-то над законами у нас в аппарате есть несколько человек, мы по праву. Я вам всем желаю верить в то, что выиграть дело можно, если оно праведное, если мозги правильно сделаны, и что если наше законодательство в чем-то еще имеет пробелы или еще что-то, то вам поможет вот это европейское. Все, спасибо.
Спасибо большое, Татьяна Георгиевна. Обнадеживающе слышать вот слова Ирины Валентиновны Решетниковой, что арбитражный суд Свердловской области нацелен на использование этого инструмента Европейской конвенции по правам человека. В свое время еще председатель высшего арбитражного суда Вениамин Федорович Яковлев был первым председателем высшего суда России, который подписал документ, специально разъясняющий положение Европейской конвенции по правам человека.
Она это показывала.
Это информационное письмо высшего арбитражного суда, оно опубликовано вот в этой книжке. Я просто хотел на этом остановиться, что основные, так полагаю, дела, которыми вы занимаетесь, они находятся в арбитражном суде Свердловской области. Поэтому, в принципе, практика, мониторинг практики показывает, что арбитражные суды все-таки действительно обращают внимание на Европейскую конвенцию. Сейчас я предоставляю слово депутату областной думы Евгению Петровичу Артюхову.
Добрый день, уважаемые коллеги. У меня миссия простая, с приветственным словом выступить. Я хочу поблагодарить Татьяну Георгиевну за поздравления. Вчера у нас было распределение еще в портфеле. Меня назначили председателем комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей. И в полномочия нашей комиссии входит это вот предварительное рассмотрение кандидатур. Кроме того, у нас в Свердловской области истекли полномочия судей Уставного суда, и мы будем в ближайшее время рассматривать тоже эти кандидатуры. Кроме того, через нашу комиссию идут представители общественности, квалификационную коллегию судей.
Это очень важно.
Помните, мы с вами семинар проводили, Антон, да, приглашали как раз этих представителей. И представители общественности квалификационной коллегии при адвокатской палате тоже идут через нас. Мы их рассматриваем, потом они проходят процедуру утверждения на совместном заседании палат, а судьи на заседании Думы. Вот. Но что касается нашего семинара, когда мы с Антоном начали говорить, он вышел с предложением провести такой семинар, то я как представитель Уральской правовой палаты, мы договорились как-то, что будем совместно дальше работать, развивать проект, увидел, что этот семинар может иметь сугубо практическое значение для фирм, юристов, которые работают в юридических фирмах, входят в Уральскую правовую палату и не только. Вот. В связи с тем, что вопросы применения Европейской конвенции в наших национальных судах на сегодня есть пробел, и практика не такая обширная, как это могло бы быть. Я думаю, что нынешний семинар, если посмотреть на темы, которые здесь заявлены, он как раз имеет сугубо практическое значение, будет для всех нас с вами полезен. Поэтому желаю всем участникам получить новые знания. Я так понимаю, вот эту литературу вы раздали всем, да?
Да.
Вот, освоить науку. Вот, и всем всего хорошего. Спасибо.
Спасибо
большое, Евгений
Петрович. И техническое замечание. Если возникают какие-то вопросы, я потом по ходу уйду, мне нужно будет по работе отлучиться. Да, вот Ольга Кулакова, Ольга Николаевна, она, если какие-то вопросы, может что-то подскажет. Здесь вот у нас перерыв 10 минут. Если кто-то хочет чай или кофе, можно на лифте спуститься в подвал. В подвале есть там кафе, и можно там кофе, чай, булочки. Все это есть. В общем,
Только на 10 минут. Спасибо большое.
Я могу? Спасибо большое, что дальше уже Анна Валентиновна остается.
Прежде чем мы начнем работать уже над практическими вопросами, над Европейской конвенцией, просто некоторые организационные моменты. Темы семинара заявлены, они в программке. Вам на столы при регистрации раздали три книги. Одна касается статьи 6 Европейской конвенции «Право на справедливый суд». Вторая – белая по применению Европейской конвенции в судах России. И третья, уже в том случае, если все попытки использовать инструмент в России провалились, вот пособие по обращению в Европейский суд по правам человека. Вот. Идея сегодняшнего семинара – дать именно такой толчок, основную информацию о Европейской конвенции, о положениях, об основных положениях двух статей только конвенции. На больше пока времени у нас нет сегодня. А в дальнейшем будем надеяться, что какие-то ответы вы найдете в нашей литературе, которую мы раздали. Ну и в течение всего семинара мы будем обращаться к этим книгам и говорить, что такие-то документы находятся в этих книгах, чтобы как-то вас сориентировать. Тогда мы начнем, и первое выступление, первая лекция, пожалуйста, Анна Валентиновна Денинева, консультант аппарата уполномоченного по правам человека из Свердловской области.
Добрый день, уважаемые участники. Я начну с несколько общих тем, которые необходимы, наверное, тем, кто еще не сталкивался с системой конвенции, и, может быть, для тех, кто пытался с ней работать, она эта тема может показать как раз специфику, почему что-то не получалось, почему наши суды несколько, так скажем, порой лицемерно относятся к конвенции. Я поясню потом, о чем я говорю. С одной стороны, казалось бы, говорят о необходимости применения, но когда ты сталкиваешься с ними в конкретном процессе, получается, что использовать конкретные аргументы достаточно сложно. Да, то есть как этот документ работает, как он должен работать, как вообще устроен этот механизм конвенции, что именно такого, что позволяет применять конвенцию в рамках государственного механизма защиты прав, будь то суды общей юрисдикции, будь то арбитражный суд, как сделать конвенцию полезной в делах, которыми вы занимаетесь, и, кстати, всегда ли это возможно. Прежде всего я напомню, что это документ о правах человека, конвенция принималась в 1950 году в рамках Совета Европы как международный акт о правах и свободе человека для того, чтобы установить единые стандарты в европейском пространстве, что было актуально для Европы после Второй мировой войны. И плюс в том, что конвенция отличается от многих международных механизмов тем, что помимо перечня прав, есть еще и орган, который надзирает за тем, как государство эти права своим гражданам и иным лицам, которые находятся на их территории, обеспечивает. Всегда, когда мы говорим про права человека, мы имеем в виду схему отношений государства, как именно властной структуры, да, и индивида, или государства, и частной организации. Вот если мы посмотрим в текст конвенции, мы увидим, что основная часть тех прав, которые она гарантирует, она относится к защите индивида. Но, естественно, конвенция защищает и права юридических лиц, будь то коммерческие или некоммерческие организации. Но очевидно, что у организации не могут быть нарушены такие права, как право на свободу, право на личную неприкосновенность, право не подвергаться рабству или пыткам. Однако, естественно, что государству могут быть нарушены такие права организации, как право на справедливое судебное разбирательство, поскольку организация является стороной в судебном процессе, право на свободу мысли, совести и религии, когда речь идет о религиозных организациях, право на свободу выражения мнения и распространения информации всегда, когда речь идет о привлечении к ответственности средств массовой информации. И, естественно, что здесь деятельность всех видов средств массовой информации, включая и арбитражные споры по защите чести, достоинства, деловой репутации. То есть, во всяком случае, нашумевшее дело «Коммерсант Альфа-Банк», которое было неудовлетворительно для «Коммерсанта», рассмотрено в рамках российской процедуры, было подано в Европейский суд. Однако это дело еще не рассмотрено, но уже есть решение Европейского суда по делу «Коммерсант Молдовы» против Молдовы, там, где оспаривается также свобода выражения мнения и привлечение к ответственности редакции молдавского «Коммерсанта» за критику молдавских властей в какой-то аналитике, которая вот в данном издании была напечатана. Ну и, естественно, для организаций коммерческих актуально право собственности с оговоркой, что с теми, в том объеме, в котором конвенция его защищает. Об этом мы тоже будем сегодня говорить. Поэтому не случайно в этих статьях использовано понятие «каждый» или «каждое лицо», где мы предполагаем, что речь идет и о физическом, и о юридическом лице. И, то есть, да, мы говорим о том, что есть конвенция, где обозначены права, есть Европейский суд, который рассматривает жалобы физических и юридических лиц. Но мне бы хотелось развеять этот вот красивый миф, который до сих пор существует среди граждан и среди специалистов в России, что вот Европейский суд специально создавался для того, чтобы туда могли жаловаться граждане и организации, которым не нравится, как с ними обошлось свое государство, или которых не устраивают действия властей, или то, как национальные суды отреагировали на их претензии к государству. На самом деле нет, абсолютно не для этого создавался Европейский суд, чтобы делать работу за 47 государств-членов, входящих в Совет Европы, и совсем не для того, чтобы рассматривать дела, и я даже, может быть, скажу такую странную вещь, совсем не для того, чтобы защищать заявителя. Безусловно, заявитель защищается в Европейском суде, его права в конечном итоге восстанавливаются, жалоба находит свое разрешение, за государство обидчика присуждается компенсация, и еще потом в итоге есть другие необходимые средства для восстановления прав заявителя, как то пересмотр дела, может быть, в зависимости от категории нарушений, возможны иные какие-то меры в пользу заявителя. Но на самом деле я скажу очень важную вещь, что удовлетворение заявителя конкретного – это не есть цель существования Европейского суда по правам человека. Вообще его идея деятельности состоит в том, чтобы найти, где в государстве существует проблема, показать государству, что эта проблема несовместима с едиными стандартами конвенции, и требовать от государства отчитаться о тех мерах, которые государство предпринимает для того, чтобы это больше не повторилось. То есть цель существования Европейского суда – это поменять систему, подтянуть ее именно под общую систему, под единые стандарты, потому что мы говорим о том, что, еще раз, цель конвенции – это единый минимальный стандарт, как должно быть с правами человека и объединений людей, когда мы говорим про организацию, на европейском континенте в принципе. Да, этот стандарт – это требуемый минимум. То есть, если государство может и хочет обеспечить больше, ради Бога, пусть государство делает больше, но хотя бы этот минимум должен быть не только в законодательстве, но и на практике. И именно за этим пристально будет следить Европейский суд, потому что вот не случайно статья 1 конвенции, если мы посмотрим ее текст, там написано, что каждое государство должно обеспечить в рамках своей юрисдикции следующие права, которые обозначены в конвенции. То есть вот это основной смысл существования конвенции. И вот отсюда у нас как раз появляются все вопросы про специфику этого механизма. Берем текст конвенции, читаем, что мы там видим, что надо обеспечивать, где вообще там содержание. Видим очень краткий, достаточно абстрактный текст, полный различных оценочных категорий, понятий, которые нам, в принципе, несколько чужды, их нет в нашем гражданском законодательстве, которое само по себе изобилует различными оценочными категориями. И вообще то, что содержится в конвенции, не совсем ясно, как толковать, откуда это все берется. Что такое разумный срок судебного разбирательства, с точки зрения кого разумный, и вообще сколько это в днях конкретно, да? Что такое необходимость в демократическом обществе, кто определяет эту необходимость. И так везде. Вот что не статья конвенции, то какой-то повод для сказочных определений терминов, которые выражают какие-то бурные фантазии, как у юристов, так и, что особенно, конечно, интересно, у обывателей. Очень важно понимать, чего нельзя делать, читая конвенцию. Во-первых, нельзя толковать ее лингвистически. Да, то есть прочитал слово, пытался применить лингвистическое толкование. И второе, пытаться применить то толкование, которое принято в национальном законодательстве. Еще раз повторю, 47 государств-участников конвенции, если каждый будет толковать, исходя из своего национального права, получится не единый стандарт, а 47 вариантов этих стандартов, что совсем не есть цель конвенции. И поэтому для того, чтобы определиться, кто будет толковать нормы конвенции, сама конвенция и те документы, которые национальные государства привносят в свою систему, когда признают ее обязательной, устанавливают исключительную юрисдикцию Европейского суда в сфере толкования и применения конвенции. Я хочу сразу оговориться, что это не значит, что национальные органы не могут применять конвенцию. Нет, они вынуждены это делать, и мы тоже будем говорить, почему они вынуждены это делать. Более подробно будет говорить об этом Антон в своей заключительной презентации. Но важно понимать, что только у Европейского суда по правам человека есть прерогатива определять, как делать это правильно, то есть каким должно быть толкование и применение, что понимается под каждым из терминов и какое содержание вкладывается. И здесь мы вот выходим на такое явление, которое тоже в принципе достаточно чуждо российской правовой системе, и аналогию мы можем привести только, наверное, с Конституционным судом. Мы уже привыкли, что у нас есть правовые позиции Конституционного суда, но здесь мы имеем дело с таким правовым явлением, как правовые позиции Европейского суда. То есть это такие фрагменты мотивировочной части постановления Европейского суда, в которых содержится определение, конкретизация понятий, содержащихся в конвенции. То есть это то, на что ориентируется сам суд в последующих делах, и то, на что он ориентирует государство. Я оговорюсь, что ориентируют все государства, не только то государство, в отношении которого рассматривает дело. Естественно, с одной стороны, когда мы читаем конвенцию, там написано, что постановление, это 46-я статья конвенции, обязательны для того государства, которое является стороной по делу. Но обязательность здесь имеется в виду как правоприменительного акта, когда определены права и обязанности, определено нарушило государство конвенции, должно заплатить деньги и принять там другие меры по исполнению. Как то отремонтировать следственный изолятор, как то сменить законодательство в сфере психиатрии и так далее, в зависимости от дела. Вот это меры исполнения, то есть там, где государство обязано действовать, как любая другая страна, по любому делу, которое признано виновным. Совершить какие-то действия. Однако в правовых позициях Европейского суда содержится еще такой элемент, который можно называть нормативным, можно говорить о том, что он содержит нормы толкования конвенций, который в принципе важен для того, чтобы иные государства, которые не являются участниками этого дела, также принимали это во внимание в последующей своей национальной практике, применяли конвенцию, исходя из того, что сказал Европейский суд по делу, может быть, другого государства, но в аналогичной ситуации. И вот для России здесь наступает самый интересный момент, когда в нашем сознании, как юристов, случаются нестыковки. Да? То есть лучшие традиции российского юридического образования и наш правовой менталитет тут же, поскольку мы действуем в рамках континентальной системы, все это прежде всего у судей, ну и в общем-то у юристов в общем, может вызывать определенный протест, да, тут же срабатывает красная лампочка, тревожная кнопка, и мы начинаем получать в мозг сигнал о том, что это вообще чуждая система, тут какие-то прецеденты, у нас континентальная система права, у нас законы, у нас с ним все в порядке. Ну, на минуточку, как показывает практика Европейского суда, у нас не все в порядке, потому что на сегодняшний момент мы имеем около 900 дел в отношении Российской Федерации, только 4% этих дел выиграны государством и проиграны заявителями. То есть, иными словами, подавляющее большинство дел, 96%, это выигранные заявителями дела. Иными словами, государство признано нарушившей конвенцию. Поэтому говорить, что все благополучно и хорошо, конечно, будет неправильно. То есть, что получается? Получается, что проблема либо в законодательстве, либо проблема в правоприменительной практике, либо проблема в том и другом, и на выходе мы имеем ситуацию нарушения конвенции. Это значит, что правовая система, ну, как какие-то ее звенья, не дотягивают до того стандарта, который установлен конвенцией, под которой мы подписались, и вроде сказали, что мы будем ее выполнять. Поэтому на самом деле, конечно, можно постановление Европейского суда называть прецедентом, можно не называть, можно спорить, что применимы они или не применимы в национальной практике, но лучше оставить доктринальный спор для ученых и признать, что на практике Европейский суд все равно будет рассматривать дело, которое попадет ему на рассмотрение, основываясь на своих принципах, основываясь на своих предыдущих правовых позициях, и не будет принимать во внимание то, что, например, в российском законодательстве или в законодательстве любого иного государства данное регулирование осуществлено по меньшим стандартам. Это очевидно. Это просто надо принять как факт, потому что так построена система. И вот в рамках этой системы у государства, которое подписалось под конвенцией, выразило свое согласие на ее обязательность, ратифицировало конвенцию, у государства всего лишь два варианта поведения. Как взаимодействовать с этой системой Европейского суда и системой конвенции? Первый вариант. Государство принимает к сведению правовую позицию Европейского суда по определенному вопросу, ориентирует на нее свою практику и законодательство, и в результате не имеет дела в Европейском суде и не имеет претензий по аналогичным делам, которые уже были рассмотрены в отношении других государств, либо уже где государство, данное государство признавалось нарушителем. Да? И второй вариант, когда государство продолжает играть бицепсами, говорит, что это вообще нас не касается, оно не согласно с какой-то позицией Европейского суда, не признает, например, толкование какого-то по какой-то статье. Но точно так же, как в Российской Федерации, можно привести пример, что долгое время игнорировалась позиция Европейского суда по статье 6 конвенции о том, что принцип правовой определенности, который устанавливает, опять же, система правовых позиций по статье 6 и несовместимая с ней система надзора, которая существует в Российской Федерации, даже исходя уже из нового гражданского процессуального кодекса. В результате государство имеет сотню дел по этой проблеме в Европейском суде. Еще сколько-то таких дел лежит и будет рассмотрено. Европейский суд загроможден работой. И в результате с государства там взыскана сумма, совокупная сумма по этим делам. Ну, достаточно небольшая для заявителя, но в совокупности, поскольку этих дел много, ну, там слегка сравнимая с бюджетом какого-нибудь африканского государства. То есть, по сути, я не хочу сказать, что Российская Федерация придерживается только второго варианта, потому что у нас в России есть очень достойные примеры поведения государства по предотвращению дел, по урегулированию этих ситуаций на национальном уровне. Это прослеживается и в определенной практике судов общей юрисдикции, кое-где в арбитражных судах, кое-где мы можем это проследить, когда уже смотрим, читаем факты дел в Европейском суде, что попытки предпринимались. И на самом деле в этих делах Европейский суд признает, что государство действовало в рамках конвенции, оно предпринимало тот уровень защиты, который для конвенции характерен, и по сути государство сделало все, чтобы заявителя защитить. Эти случаи, естественно, есть, но я повторю, что факты прямая вещь, эти 900 постановлений по существу, большинство из которых пользуются заявителей, от них все равно никуда не деться. Таким образом, мы понимаем, что реализация норм конвенции без практики Европейского суда, она просто невозможна. Неоткуда взять больше толкования, можно брать только из того, как толкует норму Европейский суд. И вот как раз мы должны себе ответить на вопрос, то есть на каком этапе вообще начать применение конвенции. С одной стороны, нигде в конвенции не написано, что государства обязаны применять конвенцию и правовые позиции суда на национальном уровне. Особенно про правовые позиции у нас с нашими судами как раз идет спор. Да? Этого в конвенции нет прямой ссылки, но мы прекрасно понимаем, что механизм так устроен, что невозможно применить конвенцию без правовых позиций Европейского суда. И вот когда мы говорим про обязательства государства по статье 1 конвенции обеспечивать всем участникам, да, всем лицам, как физическим, так и юридическим, находящимся на территории государства, все перечисленные права. Вот Европейскому суду совершенно неинтересно заниматься теми делами, которые туда попадают, потому что, в принципе, они очень часто друг на друга похожи, повторяются. И Европейскому суду неинтересно, на каких вообще ушах будет стоять государство, чтобы эти права обеспечить. Это вообще внутренняя юрисдикция государства. Хотите, чтобы быстро рассматривались дела во исполнение статьи 6 конвенции, вы можете делать что угодно. Вы можете принимать на работу новых судей, вы можете упрощать систему судопроизводства, вы можете предпринимать какие-то меры по альтернативным судебным процедурам, квазисудебным процедурам, как хотите. Но Европейский суд и конвенционные органы, в принципе, интересуют как раз результат, то есть это право результата, и Европейский суд вряд ли будет диктовать, что необходимо государству делать, он будет просто говорить, что не в порядке. Поэтому на самом деле сейчас такая ситуация, что, наверное, еще лет 10 назад, так где-то там 2000 год, у юристов был определенный азарт подать жалобу в Европейский суд. И это действительно казалось тогда очень ново, и казалось, что Европейский суд нам всем очень поможет порешать все наши структурные проблемы. Жалобы действительно были все очень друг на друга не похожи в тот период. Все это было интересно. И потом, когда мы начали получать первое постановление Европейского суда, оказалось, что, в общем-то, чудо-то не произошло. А чудо не произошло потому, что Европейский суд совершенно не отвечает за то, что происходит внутри государства. Он просто может, такой вот бесстрастный врач, да, даже не врач, это просто такое средство диагностики. Когда идете сдавать анализы, да, то есть, вот, я не знаю, там аппарат УЗИ, он же вам не скажет, как лечиться, он вам скажет, у вас такая-то проблема, все, распечаточку получили, идите думайте, что с этим делать. А врач, он где-то там в государстве, он на внутреннем уровне, да, то есть мы сами себе лекарь. А мы почему-то вот очень увлеченно ждали 10 лет, что у нас что-то изменится вот в результате всей этой практики, и нам Европейский суд подскажет вообще и сам все за нас сделает. Ну вот оказалось, что чудо не происходит, и что надо самостоятельно лечить все эти проблемы, и мало еще лечить, надо еще отчитаться в Комитет министров Совета Европы о том, как оно вообще все работает. А вот с этим у нас как раз случилась самая большая проблема и самые большие претензии к неисполнению уже постановления Европейского суда как раз к России и нашим соседям Украине возникли, когда посмотрели, что в результате такого объема практики система не меняется. И поэтому даже вот когда мы будем говорить, Людмила будет говорить про статью 6, можно будет выделить блоки, огромные блоки дел, которые существуют в Российской Федерации, огромное количество клоновых, похожих друг на друга дел, там, где есть системные проблемы, и там, где нужно работать именно государству для того, чтобы этих жалоб уже не было, потому что Европейский суд за государство работать не будет и не может. Это международный орган, который в юрисдикцию государства вообще не вмешивается. Вот. И поэтому, когда стало понятно, что извне можно только поставить диагноз и запустить его обратно в государство, чтобы там с ним работали, получается, что обеспечение прав на национальном уровне в том числе должно производиться путем применения вот этих конвенционных стандартов внутри правовой системы. Мы здесь говорим как про суды, так и про иные правоприменительные органы. Поэтому вот такая небольшая вводная тема, почему это будет работать, когда это будет работать. И поэтому мы будем, наверное, сегодня с вами начнем разговор о содержание конвенции, содержание правовых позиций как раз для того, чтобы понять, что можно использовать и в каких случаях в наших российских судах, чтобы оно уже наконец заработало здесь. Я сразу говорю, что очень много мы общаемся с адвокатами, когда тоже проводим для них семинары, И от них слышишь все время жалобы, что вот это вот улица с односторонним движением, ты судье, аргументы по конвенции, а он тебе в ответ ничего, в лучшем случае. Либо выслушает, материалы примет, но в решении никакого отражения это не получает. На самом деле, я могу сказать, что действительно система взаимоотношения судьями, она абсолютно в этом случае не идеальна, но она не сильно отличается от всего того, что вы несете в суд и из национальной системы. Точно так же ваши аргументы по национальной системе могут не приниматься судом во внимание. Но, во всяком случае, есть свои проблемы в том, что когда общаешься с судьями или когда на каком-то официальном уровне европейские делегации, которые хотят получить информацию о том, как применяется конвенция, общаются с нашими судьями, судьи демонстрируют очень хорошее понимание конвенции, очень хорошее понимание системы правовых позиций, и на самом деле им об этом известно. Когда я называю это лицемерием, я совсем не хочу обидеть судей, я просто хочу сказать о том, что в конкретном процессе они очень часто забывают о том, что им известно о системе конвенции. Может быть, это объясняется проблемой взять на себя ответственность за применение, выбрать тот конкретный прецедент, выбрать то конкретное решение, которое могло бы помочь в решении дела. Может быть, мне кажется, это может быть связано и с тем, что, в общем-то, представители сторон недостаточно активны в применении конвенции. Я вообще не хочу сказать, что каждый раз, когда вы идете в арбитраж, вы должны махать конвенции перед лицом судьи. Абсолютно нет. Потому что, анализируя арбитражную практику, можно вообще сделать вывод, что, к сожалению, очень часто применяется, например, статья 17, это вот просто вот хит нашего арбитражного суда в Свердловской области, а статья 17 говорит не просто о злоупотреблении правом, а о злоупотреблении правом, которое защищается конвенцией. По сути, вот применение этой статьи 17, такое впечатление, что судьи просто ее не дочитывают, а просто впихивают и говорят, ну вот так замечательно, вот мы применили конвенцию. Хотя статья 17 настолько редко применяется даже самим Европейским судом, что просто в любой рутинный процесс, там, где судья подозревает стороны в злоупотреблении правом, ее применить невозможно. Поэтому есть такое вот ощущение, что конвенция применяется, но совсем не там и не так, где это необходимо. Поэтому еще раз говорю, я не призываю каждый раз обращаться к конвенции, когда вы идете в суд, но тогда, когда речь идет о тех правах, которые защищает в том числе конвенция, это может помочь и значительно повысить стандарт защиты. И вот как раз для того, чтобы понимать, о чем статья 6 и статья 1, мы сегодня, наверное, начнем говорить о содержании этих прав. Естественно, мы не сможем не тронуть правовые позиции, мы как раз их будем разъяснять, рассказывать, объяснять, как раз для того, чтобы понимать, что за содержание статьи 6 и 1. Вот такая маленькая вводная тема. Если есть вопросы, я готова ответить прямо сейчас.
Если пока вопросов нет, спасибо большое, Анна Валентиновна. Я просто хотел обратиться вот к этой книге. На 271 странице есть текст Европейской конвенции. Если вы можете в период работы семинара обращаться к этому тексту. Ну и от себя просто хотел добавить, на одной из международных конференций выступал предыдущий председатель Европейского суда по правам человека именно о тексте конвенции и о том, как он понимается. Он сказал очень интересные слова, которые шокировали, может быть, многих. Он сказал, что когда мы совещаемся, мы, судьи Европейского суда по правам человека, совещаемся по поводу того, какое же решение вынести, мы, в принципе, не заглядываем в текст конвенции. Может быть, они его, конечно, наизусть знают. А мы обращаемся к конкретным постановлениям Европейского суда, которые дают вообще толкование, понятие того, что закреплено в Европейской конвенции. Поэтому вот и я думаю, что призывать нужно юристов наших применять конвенцию так, как это делает Европейский суд по правам человека. Не просто смотреть текст самого документа международного, а обращаться к практике Европейского суда по правам человека. Ну, а сейчас мы сразу же перейдем к следующей теме. Право на справедливое судебное разбирательство. Я Людмила Михайловна Чуркина, адвокат, юрист общественного объединения «Сутяжник», эту тему расскажет.
Добрый день всем. Рядом вас видеть. Тема, о которой мы сейчас с вами поговорим, это именно пункт 1, 6 Европейской конвенции. Согласно данному пункту, каждый в случае споря о его гражданских правах и обязанностях имеет право на публичное справедливое разбирательство, дело в разумный срок, независимым и бесстрастным судом, основанным на государственном законе. При этом следует правильно определять сферу действия пункта 1 статьи 6. Данное положение применяется в сфере публичного и частного права. И под данное положение подпадают споры, относящиеся к сфере публичного права, например, регулирование профессиональной деятельности, как в одном, например, из ведомственных дел, речь шла о разбирательстве ходатайства адвоката, исключенного из коллегии, о восстановлении его членства в коллегии. И данное дело было успешно оспорено, хотя в данном деле отсутствовали какие-либо процессуальные нормы, в соответствии с которыми данный адвокат был лишен своей лицензии. Также подпадает под данный пункт и право на компенсацию за ущерб, причиненный правонарушению, право на пенсию по старости, также дела, связанные с обязанностью работодателя вносить деньги в фонд социального страхования. Пункт 1 статьи 6 распространяется на все имущественные иски, основанные на предполагаемом нарушении имущественных прав, независимо от того, каким законом, гражданским, административным, либо каким-то другим должен быть разрешен спор, или какой орган компетентен его рассматривать. Не распространяется пункт 1 статьи 6 конвенции на споры о праве на поступление на государственную службу, о пребывании на ней или о профессиональном продвижении по государственной службе. Однако государственные служащие могут ссылаться на статью 6 в спорах, касающихся их заработной платы и права на пенсию. Также хочу остановиться на том, что в соответствии с прецедентной практикой Европейский суд до сих пор не решается рассматривать налоговые споры в рамках статьи 6 Европейской конвенции. В частности, в деле Фиорентины против Италии Европейский суд указал, что составляющая ядра исключительных прав публичных властей, характеризующихся публичной природой отношений между налогоплательщиком и налоговыми властями, доминирующее положение все-таки занимают налоговые власти. И в связи с этим Европейский суд считает, что налоговые споры не подпадают под статью 6 Европейской конвенции. И вот как уже сказала Анна Валентиновна, арбитражные суды не всегда правомерно используют ссылки на статью 6, в том числе статью 17 Европейской конвенции. Я посмотрела практику Федерального арбитражного суда Уральского округа и нашла, например, два постановления, где как раз в налоговых спорах арбитражный суд ссылается на статью 6 Европейской конвенции. Причем практика не противоречивая, а практика касается как постановлений, которые отменяют решение нижестоящих судебных постановлений в связи как раз со статьей 6, и которые засиливают решения нижестоящих судов. Поскольку у нас время ограничено, мы остановимся на большинстве принципов, которые предусмотрены статьей 6 конвенции, но не на всех. И если вам, конечно, будет интересно получить более подробную информацию, вы сможете это сделать, прочитав эту книжечку.
мы остановимся на таких принципах, как доступ к правосудию, справедливость судебного разбирательства, независимость и беспристрастность суда, публичность разбирательства, разумность сроков, исполнение решений арбитражных судов и принцип правовой определенности. Хотя я до этого хотела рассказать о принципе правовой определенности, но Анна Валентиновна уже затронула эту тему. Если мы успеем, мы еще более подробно остановимся, если нет, то опять же можно будет в этой же книжке посмотреть. Доступ к правосудию означает необходимость для государства, подписавших конвенцию, обеспечить в национальном законодательстве соответствующие условия для этого. В европейском суде огромное количество дел, которые подтверждают на примере разбирательств конкретных дел о необходимости соблюдения доступа к правосудию. Так, например, в деле Голдер против Соединенного Королевства заявитель жаловался на то, что ему требовалось письменное разрешение получить от министра внутренних дел, чтобы проконсультироваться с адвокатом о возможности подать иск к тюремному надзирателю. В другом деле Киган против Ирландии отец незаконнорожденного ребенка жаловался на то, что он не имел права обжаловать перед компетентным органом и в суде решение об усыновлении ребенка. Право на суд понимается не как формальная возможность просто обратиться в суд, а как реальная возможность оспорить действия, которые являются вмешательством в права человека. Данное право, нужно отметить, не является абсолютным. Существуют некоторые ограничения, и они прежде всего связаны с тем, что по самой своей природе право на доступ к правосудию требует государственного регулирования. И государства-участники в данном вопросе пользуются определенной свободой усмотрения. Например, в деле Стаббинс и другие против Соединенного Королевства не было установлено нарушение статьи 6 Европейской конвенции, поскольку в нем оспаривался действующий временной предел на возможность возбуждения дела о совращении или изнасиловании малолетнего. Как раз шла речь о том, что в законодательстве существует срок давности для возбуждения подобных дел, и этот срок достаточно большой, 20 лет, и Европейский суд сказал, что поскольку возбуждение данного уголовного дела планировалось уже после практически 26 лет, когда после того, как произошло данное событие, то в данном деле нет нарушения статьи 6 Европейской конвенции. Однако нужно отметить, что Европейский суд должен убедиться в том, что применяемое ограничение не ограничивает право доступа к суду, и что данное ограничение соответствует пункту 1 статьи 6 при условии, что они в соответствии с законом и соблюдена разумная соразмерность между используемыми средствами и поставленной целью. Например, в деле Levager Prestation Service против Франции Европейский суд не возражал против того, что жалоба в кассационной инстанции была признана неприемлемой, поскольку заявитель не приложил к своему постановлению апелляционную жалобу, как раз которую он обжаловал в кассационной своей жалобе. Пункт 1 статьи 6 конвенции устанавливает следующие критерии, которым должны соответствовать судебное разбирательство. Прежде всего, это справедливость судебного разбирательства. Требование справедливости применимо ко всему судебному разбирательству и не ограничивается только слушанием дела с участием сторон. Принципиальной составляющей понятия справедливость является принцип равенства сторон. Данный принцип призван воспрепятствовать преобладанию одной из сторон в процессе и преимуществу одной из сторон перед другой. В частности, в деле страны Стратис Андреатис против Греции правительство прибегло к влиянию законодательного органа, чтобы помешать нормальному ходу судебного процесса, по которому выступало ответчиком. А в деле Домба Дехер против Нидерландов компания возбудила дело против банка по обвинению в неисполнении обязательств. При этом объем этих обязательств в свое время был согласован в ходе переговоров между директором-распорядителем компании, директором банка. И в ходе судебного заседания суд разрешил дать показания в суде как раз директору банка, но отказал в данном праве директору-распорядителю, сославшись на то, что он владел акциями компании. Хотя совершенно очевидно, что оба были заинтересованы в исходе дела в национальном суде. В области гражданского и арбитражного права, то есть споров, где сталкиваются частные интересы, равенство подразумевает обязанность суда предоставить сторонам возможность для изложения своей позиции по делу, включая доказательства, вызов свидетелей, причем сделать это все в условиях, не ухудшающих их положение. Например, нарушение требования равенстве сторон будет иметь место, если суд не рассматривает доводы, доказательства, представленные одной из сторон во время судебного заседания. В то время как квалификация этих доводов, данных доказательств, может быть решающим в исходе дела. Иногда бывает, суд не принял мер для того, чтобы предоставить возможность стороне ознакомиться с материалами дела, что также может иметь решающее значение для стороны в исходе дела. Следующий критерий, которым должен соответствовать судебное разбирательство, это публичность судебного разбирательства. Исключение из указанного принципа возможно только в тех случаях, когда этот принцип противоречит другим всесторонне обоснованным интересам. Эти соображения перечислены непосредственно в оговорках, содержащихся в пункте 1 статьи 6 Конвенции, которая гласит следующим образом. Пресса и публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или его часть по соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности, а также для защиты частной жизни в той мере, в какой это, по мнению суда, совершенно необходимо при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия. Применительно к искам в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства решение о проведении закрытого судебного разбирательства может быть связано, например, с разглашением коммерческой тайны. Требование публичности касается не только слушания, но также и вынесения постановления суда и доступа к судебным документам. Что значит требование публичности к вынесению постановления суда? Европейский суд вовсе не требует, чтобы в ходе судебного заседания обязательно было зачитано полностью решение Европейского суда. Для Европейского суда достаточно, чтобы хотя бы заявителя, либо его представителя ознакомили с вынесенным постановлением в секретариате. Требования публичности также касаются и должной мотивации судебного решения. В частности, в деле Хиро Билани против Испании национальные суды проигнорировали доводы, представленные одной из сторон. Причем, мне кажется, игнорирование доводов, представленных сторонами, это является большой проблемой в наших делах. По крайней мере, я постоянно испытываю потребность такую, чтобы судьи до конца рассмотрели доводы, которые я представляю, будь то в арбитражном, либо в гражданском суде. Следующий критерий – это независимость и беспристрастность судебного разбирательства. Понятие независимости включает в себя следующие составляющие. Это способ назначения и срок полномочий членов суда, существование гарантии от внешнего давления и наличие видимой независимости, а также гарантию, что члены суда, например, со стороны исполнительной власти, не будут отозваны в течение срока их полномочий. Например, в деле Брайан против Соединенного Королевства для Европейского суда было достаточно, что министр мог в любой момент отозвать имевшиеся у инспектора по планированию полномочия принимать решение по жалобе. И статус инспектора, в данном случае, как заявил Европейский суд, не соответствует формальным критериям независимости. Требование беспристрастности включает в себя два составляющих. Это субъективность, беспристрастность, которая означает отсутствие у членов суда личных пристрастий, и объективная беспристрастность, то есть отсутствие видимой беспристрастности или гарантии беспристрастности. Иными словами, суд должен внушать доверие для сторон. В качестве примера можно привести дело Ремли против Франции. Один из судей подал на имя председателя суда ходатайство по нашему самоотводе в связи с тем, что он является расистом. А дело как раз касалось одного из граждан алжирского происхождения. И председатель проигнорировал данное ходатайство, и судья вынужден был участвовать и выносить решение вместе с остальными. Европейский суд рассмотрел в данном случае нарушение статьи 6. Критерий объективной беспристрастности будет также нарушен, как если судья, слушающий дело, уже участвовал в рассмотрении дела, например, на судебной стадии. Следующий критерий – это суд, и еще, наверное, остановлюсь, к независимой беспристрастности, касающейся нашей российской действительности, это командированные судьи. Не знаю, сталкивались вы в арбитражных судах с этим или нет, вот мы в гражданских судах часто с этим сталкиваемся, когда из одного суда командирует судью в другой суд, он выносит решение. Так вот, в данном случае можно рассматривать вопрос, было ли соблюдено как раз независимо, беспристрастно, был ли соблюден этот критерий, предусмотренный в статье 6 Европейской конвенции. Следующий критерий – это суд, созданный на основании закона. Пункт 1 статьи 6 Европейской конвенции исходит из того, что для защиты прав граждан каждое государство, член Совета Европы, должен иметь надлежащую судебную систему. Имеется в виду, прежде всего, суды, созданные на основании закона. А в деле Посохов против России фраза «созданным на основании закона» относится, как указал Европейский суд, относится не только к регламентации самого существования суда, а также и к составу, и к законности состава суда. При этом суд не обязательно должен пониматься тот суд, который мы привыкли рассматривать. Достаточно, чтобы подобные органы были созданы на основании закона, чтобы обладали некоторыми основополагающими полномочиями, были независимы от исполнительной власти и также были уполномочены проводить процедуры рассмотрения дел, которые давала бы гарантии законности вынесенных решений. Важно подчеркнуть, что в Российской Федерации принята более узкая концепция суда в Конституции Российской Федерации, в Федеральном конституционном законе судебной системе Российской Федерации. У нас речь ведется только о судах, и говорится о том, что никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. А практика же Европейского суда свидетельствует о том, что он подводит под суды некоторые российские квазисудебные органы. Например, квалификационную коллегию судей, как это было в деле Петкевич против Российской Федерации. А также аналогичный орган сообщества адвокатов, как понимаете, адвокатские палаты субъектов. И для целей статьи 6 конвенции судами считаются, например, корпоративные дисциплинарные органы, также органы, утверждающие договоры купли-продажи земли, органы, занимающиеся делением земли, арбитражные органы, занимающиеся выплатой компенсации при национализации и обязательным выкупом акций. А в то же время какой-либо министр, либо правительство, несмотря на то, что они обладают полномочиями принимать решения принудительного характера, они не могут рассматриваться как судебный орган, как раз в свете прецедентной практики Европейского суда. Следующий критерий – это разумный срок. В гражданских и арбитражных судах отправной точкой течения срока является принятие дела к производству. Этот срок может начинаться течь раньше, в том случае, если предусмотрена, например, досудебная стадия, какая-то административная процедура. Сложнее обстоит дело с определением конечной даты. Сложность состоит в том, что в большинстве гражданских и арбитражных дел между датой окончательного вынесения решения и датой исполнения проходит, как правило, определенный промежуток времени. Этот промежуток времени также включается в период, в котором измеряется длительность судебного разбирательства по делу. В 1981 году и в 1984 году Совет Европы принял рекомендации, как раз касающиеся ускорения судебного разбирательства. И в своих рекомендациях Комитет министров Совета Европы рекомендует государствам-членам рассмотреть некоторые нормы и процедуры гражданского судопроизводства, принятые в государствах-членах, насколько они эффективны для отправления правосудия. В частности, что касается Российской Федерации, вы, наверное, знаете, что в свое время было принято решение о том, что надзорная инстанция гражданские дела не является эффективной инстанцией, поэтому как раз для подачи жалобы в Европейский суд необходимо исходить от момента вынесения кассационного определения. Комитет министров Совета Европы указал, чтобы избегать злоупотребления и затягивания судебного разбирательства, большую роль должен играть непосредственно суд, который при этом должен уважать права сторон и сохранять беспристрастность. В рекомендации 1984 года Комитет министров указал, что государства-члены должны также разработать конкретные правила или свод правил, ускоряющих разрешение спора в случаях, не терпящих отлагательств, в случаях, связанных с неоспоримым правом, в случаях, связанных с исками на небольшие суммы, а также в определенных категориях судебных дел, в частности, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, трудовыми спорами, семейными спорами. Для уяснения позиции Европейского суда в отношении разумного срока очень важно помнить о том, что Европейский суд заявляет, что его не волнует, какая общественно-политическая ситуация, какая экономическая ситуация сложилась в государстве, участники Европейской конвенции, и как это могло повлиять на судебную систему, что в свою очередь привело к затягиванию судебных дел. Как уже Анна Валентиновна сказала, нанимайте новых судей, что-то придумывайте, какие-то принимаете правила, новые законы, но необходимо рассматривать дела в разумные сроки. При решении вопроса разумности срока Европейский суд учитывает сложность дела, поведение истца, поведение органов власти, характер и размеры иска. То обстоятельство, что от стороны в гражданском и арбитражном споре зависит проведение разбирательства, не освобождает судей от обеспечения быстрого рассмотрения дел. Однако с точки зрения части 1 статьи 6 Европейской конвенции важны те задержки, которые были допущены по вине государства. Например, при предъявлении доказательств, если задержки происходят по вине частной стороны, и государство, в принципе, не несет за это прямой ответственности, но могут возникнуть вопросы, касающиеся, принял ли суд меры по обеспечению быстроты судебного разбирательства, или он предельно растягивал сроки без должного на то основания и не содействовал никоим образом для ускорения судебного разбирательства. Еще два принципа, на которых я остановлюсь, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 6, это исполнение решений арбитражных судов и принцип правовой определенности. В соответствии со статьей 15, как вы все знаете, ПК Российской Федерации, арбитражный суд принимает судебные акты в форме решения, постановления, определения. Статья 16 устанавливает, что вступившие в законную силу судебные постановления должны быть, становятся обязательными и должны быть исполнены. Принцип исполнения окончательных судебных заседаний подтверждается также пунктом 1 статьи 6 и находит отражение в практике Европейского суда. В своих решениях Европейский суд неоднократно указывал на необходимость строгого соблюдения исполнения судебного решения. А в частности, в деле Хорнсби против Греции суд отметил, что если бы вступившие в законную силу постановления национальных судов не были бы исполнены, в данном случае право на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное статьей 6, стало бы иллюзорным. По мнению суда, исполнение решения, вынесенное судом, должно рассматриваться как неотъемлемая часть судебного разбирательства в смысле статьи 6. И при этом Европейский суд исходит, что право на исполнение как раз является одним из критериев принципа верховенства права. Что касается принципа правовой определенности, то Анна Валентиновна уже сказала, что относительно к Российской Федерации речь идет прежде всего о надзорной инстанции, поскольку в надзорной инстанции, в частности, ну, по крайней мере, ранее по гражданскому процессуальному кодексу было не было срока для обращения в надзорную инстанцию, и также был предусмотрен определенный перечень лиц, которые могли обратиться в надзорную инстанцию. И в конечном итоге мы имеем, я думаю, порядка уже, наверное, 100 постановлений в отношении России, касающиеся как раз нарушения принципа правовой определенности, связанные как раз с отменой дел, с отменой постановлений нижестоящих инстанций вышестоящим судом. Вот в наших книжечках, по-моему, есть также переводы данных дел. Вы можете также ознакомиться с переводами дел против России и на сайте Общественного объединения «Сутяжник». В частности, у нас есть прекрасный пример, это «Сутяжник против Российской Федерации». Там также было признано нарушение принципа правовой определенности, а там касалось старого арбитражного процессуального кодекса. Ну, в принципе, я рассказала вам то, что хотела рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада ответить. 500 евро? Нет, еще не получили. Да, нам присудили по сутяжнику против России 500 евро.
Я думаю, что многие не знают про суть этого дела, может быть, вкратце. Оно как раз же касается рассмотрения дела арбитражными судами.
Да, в свое время, да, история начиналась с того, что сутяжник не перерегистрировали в связи с принятием закона об общественных объединениях, в соответствии с которым все общественные организации должны были перерегистрироваться. И организация обратилась в арбитражный суд. Арбитражный суд первой инстанции, апелляционные инстанции, кассационные инстанции вынесли решение в пользу сутяжника и обязали управление юстиции, раньше да, было управление юстиции, перерегистрировать и выдать новое свидетельство. Сутяжник, получив все решения в свою пользу, спокойненько обращался в управление юстиции, чтобы они им это свидетельство выслали. Не высылают. Год не высылают, два не высылают. Потом начали жаловаться в суд опять на управление юстиции. Управление юстиции пишет, что ж вы жалуетесь-то? Все ведь отменили уже давным-давно. В общем, в конечном итоге получилось, что заместитель председателя высшего арбитражного суда обратился с представлением в высший арбитражный суд. Дело было пересмотрено, все было отменено, и дело было вообще прекращено в связи с тем, что данный спор не является подсудным арбитражным судом. И сутяжник обратился в Европейский суд по правам человека, и, казалось бы, проблема минимально, с учетом того, что арбитражный процессуальный кодекс уже не действует, тот старый, отменили, в конце концов, сутяжник получил свидетельство, в общем-то, никто особо не пострадал, но Европейский суд усмотрел в этом во всем, так сказать, большую проблему и как раз заострил внимание на такой фразе, как ошибка, допущенная при рассмотрении суда, как у нас в надзоре, да, обращаются и говорят, что вот нижестоящие суды, они допустили ошибку, давайте мы ее исправим в надзоре. Так вот, как раз вот эту ошибку Европейский суд рассмотрел, была ли здесь ошибка и всегда ли такая ошибка должна быть исправлена путем нарушения.
Серьезность ошибки.
Да, серьезность ошибки. Насколько это соизмеримо исправление ошибки данной и нарушение принципа правовой определенности. Поэтому дело получилось очень интересным. Вы также можете почитать перевод данного дела на нашем сайте.
Вот. А сколько лет это дело длилось?
Мы обратились в 2001 году в ноябре, в 2006 году в марте было вынесено решение о приемлемости, и 23 июля 2009 года было вынесено постановление. Да.
Дольше, чем в российских судах.
Дольше, чем... Да, как раз вот многие юристы-международники говорят, они нарушают ли права сам Европейский суд в связи с разумностью срока рассмотрения его дела, в связи с некоторыми другими аспектами.
Еще будут вопросы?
В статье 6 тут везде в основном по тексту идет про уголовное преступление, а вы в своих комментариях говорили о
Я остановилась, я уже не стану на этом, а если мы посмотрим текст статьи 6, как раз ее можно разделить на две части. Первая часть, касающаяся, вот пункт 1 статьи 6, касающаяся и уголовного, и гражданского судопроизводства, потому что мы здесь видим как раз что право при предъявлении уголовного обвинения, да, и вторая часть статьи 6, она как раз вот пункт 2, 3 со всеми подпунктами, она касается непосредственно уголовного судопроизводства, и как раз вот может быть в связи с тем, что поступил этот вопрос в налоговых спорах, Европейский суд в своей практике указывает, что пункт 1 статьи 6 не распространяется на налоговые споры, вот именно в рамках гражданского судопроизводства. Что касается уголовного обвинения, например, штрафы, которые налагаются налоговыми органами, они могут рассматриваться как привлечение к уголовной ответственности. То есть вот в данном случае надо тоже, конечно, смотреть нюансы дела, но, возможно, тоже посмотреть, может быть, ну, я имею в виду, если у вас встретятся такие случаи, можно, ну, посмотреть, конечно, прецедентную практику, возможно, затрагивает и привлечение к уголовной ответственности.
Еще будут вопросы? Если вопросов сейчас нет...
Вопросы, да? Наверное, более общечеловеческие. Да, мы люди практически, мы приходим по судам, судимся. Вот, я задал вопрос, сколько дело сделать, и дело сделать 8 лет. Для нас самое главное эффективность. Да? Самое главное, чтобы дело было разрешено быстро, было разрешено разумно. Вот, и насколько европейская конвенция или практика ее применения, или практика европейского суда, могут реально и эффективно помогать в решении каких-то конкретных обязательных дел. Потому что да, сегодня там было за то, что право справедливо судебное разбирательство, я обращаю жалобу в Европейский суд, да, я это делаю лично, я это делаю, ну, скажем, ради эксперимента посмотреть, что из этого получится. Да? Вот. Но насколько это эффективно скажется на какие-то другие дела, потому что через 5 лет, когда это рассмотрят, там уже вся актуальность пропадет, и уже там уже, ну просто, понятно, что клиент это не наш. Вот. А ваше мнение по этому поводу? Насколько вот практическим юристам, не с точки зрения там, каких-то далеких перспектив, когда-нибудь что-нибудь срастется, а вот в рамках рассмотрения или в рамках реализации конкретного судебного дела можно применять это?
А можно я отвечу? Я когда начинала уже говорить вот в нашей вступительной презентации о том, что в принципе, да, у всех был сначала азарт обращаться в Европейский суд. Но даже самые отъявленные любители посудиться, да, вот кому не важно хозяйственный спор, а важен принцип, например, прав человека, в общем-то, сейчас даже правозащитные организации, которые занимаются очень много делами в Европейском суде, в общем-то, прекрасно понимают, что 7 лет лежащее в Европейском суде дело, это не результат. Сегодня была непосредственно общалась с заявителем в следственном изоляторе. Говорю, о чем это статья 5 далась, вот право, то есть будет признано нарушение статьи 5, это деле там, где незаконное лишение свободы. А как это дело вообще вам зачем нужно? Потому что к тому моменту, когда дело будет рассмотрено, компенсация будет не очень большая, ты понимаешь, что на европейском суде особо не живешь, если дело такое общей правовой концепции, да, то есть принципы дела. Вот. К тому моменту у нас будет не только срок всех своих мер пресечения, но и закончится срок лишения свободы. То есть есть вопрос с индивидуальных мер, чтобы вы, например, выпустили, если признаем нарушение. Здесь об этом вопрос не стоит. И поэтому мы как раз говорим о том, что идея о том, чтобы стимулировать суды национальные к применению конвенции на национальном уровне и не увлекаться обращением в Европейский суд, потому что мы понимаем, что на выходе мы получим небольшую компенсацию, потому что таких дел, как дело Лисовского, не очень много, или там дело греческие нефтеперерабатывающие заводы, там это были миллионные компенсации. Ну, вот. Мы получим небольшую компенсацию и такое легкое удовлетворение, которое через 7 лет уже слегка пройдет. Поэтому мы как раз говорим о том, что
ну, я, наверное, да, еще добавлю. Опять же, да, у нас почему возникают проблемы? Потому что у нас не всегда речь идет, что у нас плохие законы. Проблема в том, что тех же судей, их, например, не заставляют что-то там применять. Вот ту же Европейскую конвенцию. Да, есть, значит, определенные постановления, которые приняты и Верховным судом, и Высшим арбитражным судом о необходимости применения Европейской конвенции и прецедентов Европейского суда. Но они этого не делают, поскольку их не заставляют. То есть не осуществляется никакой контроль сверху, будут они применять или нет. Далее. Когда Что касается прокуратуры, Следственного комитета, никто ведь не контролирует, как это будет, как они работают, как они применяют законодательство. И соответствует ли это международным стандартам. Мы говорим, да, что мы находимся на международной арене, что мы на международном поле и так далее. Но по сути дела мы вне поля. Пока мы не заставили всех чиновников, судей, прокуроров применять то, что они должны применять.
Здесь нужно, наверное, добавить, что почему суды, да, не применяют какие-то стандарты Европейской конвенции, о которых мы сегодня вот рассказываем. Главная причина, вот проводили мы опрос юристов, которые практикуют в судах, в арбитражных, в районных судах. Главная причина того, что судьи просто не смотрят на Европейскую конвенцию, потому что сами адвокаты, сами представители сторон не ссылаются на Европейскую конвенцию в процессе. И поэтому вот нет такой необходимости перед судьями обращать на это внимание. В то же время есть такие наблюдения, когда перед конкретным судьей в течение длительного времени, год-два, представители сторон часто поднимают вопрос о Европейской конвенции. В конце концов, судья берется в руку книжку, текст Европейской конвенции и даже практику Европейского суда по правам человека, такую толстую, и начинает разбираться, что же мне заявитель пытается, какие аргументы пытается привести. И с течением времени судья начинает ссылаться на Европейскую конвенцию. Поэтому в большой степени это все зависит от нас, от юристов, которые выступают в судах и заставляют судей применять Европейскую конвенцию. Я думаю, что мы вот сейчас на этом закончим первую часть нашего семинара. Я предлагаю немножко проверить помещение. Получилось так немножко душно. И через 10 минут, вот сейчас у меня на часах без 15. Давайте в 3 часа мы собираемся, и речь пойдет у нас уже о праве собственности, защите права собственности с помощью вот Европейской конвенции.
Содержание в принципе.
из других 80 пришли жалобы потом. Поэтому
вообще структурно по регионам, каким образом дела распределяются?
А мы этого не знаем. Мы этого не знаем, потому что я имею в виду по жалобам. Можно посчитать по решению, по 900 решений. У нас есть 100 из них Чечня.
Ну,
что из них Чечня, потому что
мемориалы всякие.
Да, это все мемориалы и там правовая инициатива. То есть там Чечня, там всегда там вторая, третья статья там с убийствами. Ну понятно, потому что такие похищения людей, пытки, все остальное. Потом там последние дела пошли уже с разрушением собственности и отсутствием адекватной компенсации за это, они уже какие-то такие более цивильные. Вот, но будут еще.
Хотел по институции нет.
Вот трудно сказать, есть ли они, но решений пока нет. Посмотрим, может, у меня тоже что-то осталось. Хорошо. Может, мы не спустимся, нет? Там подвал нам обещали чай.
Кнопка сейчас не дала.
А тут не включу. Меня зовут Андрей Калинин. Я, собственно, выслушаю по управляющей.
Андрей, да?
Новый управляющий, я не знаю, кто еще.
Давайте обязательно да, это НПК?
НПК, да. Это наша площадь. Если вдруг не через Евгений Петрович, то есть ничего.
Ну, вообще, мы можем взять и второй сейчас мероприятие, первый был круглый стол, конечно.
А я вижу, что закончик.
Можно сказать, что статья 1 протокола 1 конвенции, наверное, представляет для коммерческих организаций наибольший интерес, поскольку защищает право собственности, хотя в практике ее применения есть свои особенности, которые диктуют нам и специфика текста конвенции, и практика, которая разработана Европейским судом. Текст конвенции и протокола есть, как говорили, вот в этой сиреневой книжечке. И можно, наверное, кратко обратиться сначала к истории принятия этой статьи. Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности в одном варианте, в другом – беспрепятственное пользование своим имуществом. Тут вопрос двух переводов. Один из них относится к более раннему периоду – 99-й год, второй, более позднему, 2001 год. На самом деле здесь вопросы терминологии. Почему? Потому что еще даже сама практика Европейского суда вначале не могла определиться, что имеется в виду, то есть дословно беспрепятственное пользование своим имуществом. А вот право собственности это трансформировалось уже с учетом того, что Европейский суд под этим понимает. Вообще, прежде всего, вопрос, почему эта статья защиты права собственности не вошла в текст конвенции. Сначала государства, которые инициировали принятие конвенции, вообще никак не могли договориться на тему того, что будет ли конвенция защищать экономические права, потому что считалось, что вот такие высокие демократические вопросы именно таких прав, как право на свободу выражения мнения, право на свободу вероисповедания, право на жизнь, право на справедливое судебное разбирательство. Вот это все есть сущность демократического государства, а вот насчет собственности никак договориться не могли, боялись уйти в какой-то именно экономический частно-правовой сектор. Но по сути, впоследствии, полтора года спустя, после того, как была принята конвенция, государства все-таки пришли к консенсусу и решили вот такое право закрепить, но уже в протоколе, то есть куда те права, которые не вошли в конвенцию изначально, впоследствии получали свое закрепление в протокол, который является неотъемлемой частью конвенции, рассматривается также на таком же равном основании, как нормы конвенции, поэтому принципе, здесь нет никакой иерархии норм, то есть это такие же нормы, как и в конвенции. Ну и поскольку были такие серьезные сомнения, вообще надо защищать в Европейском суде или не надо защищать право собственности, изначально эта статья 1 протокола 1 в практике не получала широкого развития. То есть очень по многим жалобам первая практика Европейского суда была очень такой скудной, предполагалось, что нарушения нет, что жалоба неприемлема. И по сути, по очень многим делам признавалась прерогатива государства по вмешательству в собственность. Поскольку статья по своей структуре такое вмешательство в принципе предполагает, мы сейчас будем говорить о структуре, то, в общем-то, на этом как-то Европейский суд останавливался и дальше не шел. Вообще, впервые говорить о какой-то внятной практике Европейского суда по статье 1 протокола 1 можно говорить, начиная с 1982 года с вынесением дела Скоринг и Ленрад против Швеции. Вот, видимо, таким образом уже были решены экономические вопросы в рамках государств, что необходимо было защищать собственность. И вот как раз из этого дела Европейский суд вводит структуру статьи 1 протокола 1, и он говорит о том, что здесь, по сути, три таких самостоятельных нормы. Первая из них устанавливает принцип уважения права собственности, принцип беспрепятственного пользования имуществом. Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом. Здесь как раз специально установлен субъект, юридическое лицо. Вторая норма касается процедуры лишения имущества. То есть, с одной стороны, предполагается, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе, как в случаях, предусмотренных законом и общими принципами международного права. То есть право не абсолютное, общий принцип утверждается, нельзя лишать имущество, но тем не менее, если в законе это предусмотрено и это пропорционально, и есть принципы международного права, которые позволяют это делать в определенных случаях, то в принципе это делать можно. И, наконец, третья норма, это часть вторая данной статьи, когда речь идет о том, что государство сохраняет за собой определенную свободу усмотрения, регулирования вопросов собственности внутри своей юрисдикции и может устанавливать какие-то законы и нормы с тем, чтобы регулировать пользование собственностью. Мы с вами прекрасно понимаем, что самый такой простой пример, там, где государство вмешивается в право собственности, это отношения в рамках налоговой системы, налогообложения. Естественно, мы здесь же имеем ситуация там, где государство в жилищной сфере регулирует какие-то вопросы, то есть нельзя пользоваться жилищем в целях, не предусмотренных для проживания, например, да, этот вариант. Здесь же мы говорим о том, что собственник, который нарушает права других сособственников, тоже может подвергаться определенным ограничениям, и такие ограничения не будут являться нарушением конвенции. То есть, иными словами, Европейский суд определился с тем, что все-таки защищается право собственности, так же, как иные правомочия собственника, в зависимости от того, что он собирается делать с объектом своих прав. Есть возможность государства вмешиваться. И вот как раз весь спор по делам, по данной статье, он идет на тему того, что вот насколько далеко государство может зайти в этом регулировании. Насколько пропорционально государство может вмешиваться как в законодательном регулировании, так и в практических мерах, там, где решает вопросы взаимодействия с собственником. И решая вопрос о том, что такое вот, имущество собственность, что признается собственностью, Европейский суд несколько шире смотрит на вопрос, нежели это просто движимое и недвижимое имущество. И важно понимать, что Европейский суд по-своему определяет понятие собственности имущества. Он включает сюда наличные вещи, то есть те, которые имеются в наличии, движимое и недвижимое имущество, то, что можно потрогать. То, что не имеется в наличии и неправомерно выбыло из владения, но у заявителя остался какой-то документ, да, подтверждающий, что он титульный владелец. То есть юридические документы, которые однозначно указывают на принадлежность этого имущества конкретному владельцу. денежные средства, естественно, являются объектом защиты данной статьи, земельные участки и различные свидетельства о наличии материальных прав, самые простые – это акции, облигации, и также документы судебные, вступившие в законную силу решения суда, где указано присуждение какого-то имущества, денег, либо выполнение каких-то действий, которые связаны с имущественными правами. Вот. И помимо этого, то, что не очень характерно в некоторых государствах-участниках, включая Россию, под собственностью понимаются и некоторые вечные права. Европейский суд очень любит такие дела, в которых решаются вопросы лишения каких-то лицензий на профессиональную деятельность, как то по делам против Нидерландов рассматривалась определенная серия дел, там, где бухгалтеров лишили права на признание дипломов, в результате они потеряли возможность практиковать в данном государстве. И, соответственно, Европейский суд сказал, что поскольку это действительно частное право, которое предоставляет имущественную ценность, то есть такой практикой люди зарабатывают себе на жизнь, следовательно, оно может подпадать под широкое понятие имущества в смысле статьи 1 протокола 1. Похоже, также ситуация с различными лицензиями по делу против Швеции, когда правительство вмешалось в ранее существующий порядок выдачи лицензий ресторанам на реализацию алкогольной продукции. Один из таких пострадавших ресторанов, не получив удовлетворения в национальной системе, обратился в Европейский суд по правам человека, и было признано, что вот такое изменение правил игры внутри государства, когда, в общем-то, участники делового оборота не могли этого ожидать, вот затронутые решением правительства субъекты, которые занимались реализацией этих спиртных напитков, они страдают в связи с тем, что вот их лишают такого имущественного интереса. Раньше они на этом зарабатывали деньги, сейчас их вот неправомерно этой лицензии лишили. Вот, то есть гораздо более широкое понятие, нежели просто имущество. И здесь очень важно понимать следующее. Я уже сказала, что в качестве имущества могут признаваться требования, которые закреплены в окончательном решении суда. Это денежное средство, требование передать имущество от одного субъекта к другому, будь то государство, либо какое-то третье частное лицо, либо это требование совершения каких-то иных действий, которые понесут за собой явный имущественный интерес для лица. И вот как раз в этой ситуации большинство дел по заявлениям коммерческих организаций от России, но не только от России, они касаются ситуации неисполнения судебных решений. И вот эти дела, как мы уже говорили, они такие клоновые, повторяющиеся, их много, они всем надоели, но тем не менее философия рассмотрения этих дел у Европейского суда следующая. Почему здесь возникает не только право на справедливое судебное разбирательство, когда не исполняется национальное решение, но и право собственности, откуда это берется. То есть Европейский суд однозначно говорит о том, что там, где государство, присуждая какое-то имущество, деньги, либо требуя передачи каких-то имущественных прав, оставляет в силе это решение, впоследствии не обеспечивает его исполнение. Получается, что заявитель вообще ходил в суд не для того, чтобы получить листочек бумаги. Он ходил для того, чтобы впоследствии получить конкретную сумму денег, получить конкретное имущество и этим имуществом распорядиться и воспользоваться. И вот Европейский суд говорит, что по таким делам, там, где национальное решение не исполняется, страдают не только принципы судебной власти, но и вообще сам заявитель, который обоснованно ожидал это имущество получить, что-то с ним делать. Поскольку он его не смог получить и не смог им распорядиться, при том, что у него были явные, гарантированные государством основания это сделать, то есть от имени государства судебная власть сказала, да, вы имеете на это право. После того, как стало ясно, что судебное решение не имеет шансов на исполнение, получается, что заявитель вообще лишился какой-то полезной полезного свойства вот, судебной защиты присуждать что-либо материальное, либо что-то имущественное. И поэтому однозначно здесь всегда совокупность статьи 6 «Право на справедливое судебное разбирательство» признается нарушение статьи 1 протокола 1 как невозможность распорядиться тем, что присудил суд. Вот. Из тех дел, которые в практике возникают в отношении Российской Федерации, вот из интересных дел, на самом деле, их не так много. Потому что то, что я смотрела по коммерческим организациям, они точно так же, как я уже сказала, являются субъектами жалоб по неисполненным судебным решениям. Там действительно бывают достаточно большие суммы. И получается такой небольшой трюк. К сожалению, вот приходилось организациям делать так. Все понимают, что если организация судилась с государством, отсудила конкретную сумму денег, она никогда эту сумму денег не получит, потому что в бюджете на это ничего нет. Да, у распорядителя средств отсутствуют какие-то деньги. Пользуясь тем, что подобные дела не рассматриваются в упрощенном порядке, не нужно им там долго лежать, заявитель организации обращается в Европейский суд, и получается такая очень нестандартная ситуация, когда вот они могут заявить сумму компенсации морального вреда, и, естественно, материального ущерба, материальный ущерб – это то, что не получено из бюджета. И получается, что эту сумму заявитель получает уже по другой статье, то есть как жертва нарушения конвенции, а там у нас все нормально, там 60 миллионов, последние 3 года стабильно, по-моему, даже скоро эту сумму повысят. То есть через вот таким вот обходным путем, через компенсацию, присужденную Европейским судом, шансы получить эти деньги резко возрастают, во всяком случае, по сравнению с той ситуацией, которую заявитель имел бы, не обращаясь в Европейский суд, а просто ходя с исполнительными листами в сторону Министерства финансов. Вот. Соответственно, ситуация абсолютно абсурдная, она очень сильно раздражает сам Европейский суд, потому что они понимают, что таким образом он становится просто вот такой разменной монетой, которая рутинно рассматривает вот те дела, которые должно было рассматривать государство. Точно так же, по аналогии с делом, которое мы до перерыва обсуждали, дело сутяжек против России, там, где речь идет о нарушении принципа правовой определенности, ряд организаций подали жалобы в отношении Российской Федерации, там, где им присуждались определенные суммы или имущество арбитражными судами, впоследствии также в надзорном порядке эти решения были отменены, и Европейского суда уже давно на тему нашего надзора очень много соображений, и речь идет не только о каких-то ранее существующих там безразмерных сроках, когда протесты могли приноситься. Речь идет вообще о самой концепции, о том, что Европейский суд говорит о том, что судебная власть очень часто использует надзор как некоторое такое политическое средство, абсолютно неправовое, совсем не для того, чтобы устранять какие-то грубые нарушения в праве, и вообще для того, чтобы устранять ошибки в праве, используйте апелляционную и конституционную инстанцию. Если речь идет о надзоре, как арбитраж, так и суды общей юрисдикции, это значит, что вообще очень часто они используются для того, чтобы взять эти же факты, поинтерпретировать при помощи других правовых аргументов. Для Европейского суда это абсолютно недопустимый момент, и он очень жестко к этому подходит. Есть неплохие такие интересные дела, тоже серия дел, называемых дела по контрабанде. Значит, там физические лица, но они достаточно интересны, потому что, опять же, ну, может коснуться каждого. Значит, расскажу кратко. Дело Бакланов против России, дело Исмаилов против России, еще определенное количество дел ожидает такого рассмотрения, потому что практика была достаточно устойчивая. И вот сейчас Европейский суд ее пытается сменить. Значит, дело Бакланов против России. Некий заявитель, который проживал в Латвии, собирался выехать в Российскую Федерацию на постоянное место жительства и собирался купить там квартиру. То есть он снял со своего банковского счета 250 тысяч долларов, договорился с риэлтором в Москве, что эти деньги его товарищ привезет в Москву. Товарищ этого господина Бакланова повез эти деньги в Москву. То есть по каким-то причинам это не пришло, не знаю, там умышленно, неумышленно, не пришло ему в голову эти деньги задекларировать, то есть там была определенная сумма, которую можно было провести, не декларируя, но, естественно, не 250 тысяч долларов, то есть сумма превышала недекларируемый размер, и каким-то образом сотрудники таможни об этом узнали, что таможенная декларация, эти деньги не прошли. Тут же было возбуждено дело по контрабанде, и эти денежные средства все, как и те, которые были недекларируемы, да, то есть вот этот кусочек, так и то, что превышало недекларируемый размер, всю сумму изъяли, и в качестве предмета контрабанды обратили в доход государства. То есть сначала приобщили к материалам дела как вещественное доказательство, а потом, значит, доход государства. И, значит, чем задались адвокаты несчастного гражданина, который вообще сидел дома в своей Латвии и ждал, что ему купят квартиру, адвокаты задавали вопрос, а где вообще правовые основания изъятия этих денег? Потому что стали смотреть закон, и было непонятно, что можно делать, неужели вещдок должен отправляться в бюджет? Это первый момент. Второй вопрос, который задавался, какие правовые основания для того, чтобы... Какой нормативный акт предусматривает конфискацию? Здесь конфискации в качестве дополнительной меры наказания по этой статье тоже не было. Вот. То есть стали искать основания, никто не понял, на основании чего вообще все это изъяли. Там была ссылка на постановление пленума какого-то 70-го, там 70-какого-то года. Это было все, что позволяло вот эти денежные средства изъять. Естественно, это объяснение властей не удовлетворило Европейский суд. Потому что если мы смотрим на допустимое вмешательство государства в право собственности, то мы обязательно по тексту статьи видим, что это должно быть предусмотрено законом. Никакого законного основания не было. Естественно, Европейский суд пришел к выводу о том, что эти деньги были изъяты неправомерно, то есть собственности лишили неправомерно. Ну и кроме того, там еще как раз обсуждался вот этот вопрос о том, что почему же всю эту сумму изъяли, почему та сумма, которая могла бы быть произведена недекларированной, они эти деньги не разделили. Вот, и как раз потом эти дела, они почему-то стали множиться одно за другим, то есть, видимо, оказалось, что таможенные органы на эту тему вообще очень так хорошо поработали, и суды, в общем-то, следовали вот подобной практике, раз было постановление там Верховного суда РСФСР, которое 78-79 года, которое использовалось здесь в качестве правовой основы. Никакого другого правового основания для изъятия этих денег не было. Вот, и поэтому, как раз возвращаясь к теме вот, вмешательства, критерии, допустимого вмешательства государства в осуществление права собственности. Они, опять же, выводятся в практике Европейского суда, и здесь три основных принципа. Значит, прежде всего, такие категории, которые, наверное, достаточно нетрадиционны для нашего правосудия, это категории баланса и пропорциональности. Европейский суд, он вообще очень не любит рассматривать рутинные российские дела, где ему нет возможности поиграть интеллектом, ему наоборот очень нравятся всяческие такие дела, где можно вот порассуждать о демократических ценностях, поговорить, вот, где же там справедливый баланс между общественным интересом и интересом индивида или там организации заявителя, потому что ну, вот, предполагается, что орган европейского правосудия должен заниматься именно такими тонкими вещами, а не пытаться присудить всем несчастным, не получившим там, по судебным решениям свои 4000 рублей. Да? То есть Европейский суд вот, мечтает как раз заниматься вот такими высокими материями, предполагается, что он для этого как раз и создан. Потому что когда мы говорим про демократические стандарты, вот куда должно тянуться законодательство стран, то мы предполагаем, что, вот, наверное, тут об этом должен думать Европейский суд. Так вот, когда мы говорим про справедливое равновесие между требованиями общественного интереса и между требованием защиты прав отдельного индивида, здесь Европейский суд очень четко вырабатывает свои критерии в таких делах, как, опять же, вот эта начальная практика 1982 года, дело против Швеции. Там была следующая ситуация, когда было два заявителя, у каждого из них в центре Стокгольма был дом, какое-то домовладение. Но они этими домами распорядиться не могли, они не могли там ни пристройки сделать, ни продать эти дома в связи с тем, что власти Швеции, муниципальным властям разрешили выдать такой приказ о запрете отчуждения этой собственности на определенный период. В одном случае на 25 лет, второй на 12 лет, потому что они там пытались построить какой-то, сменить квартал, но никак не могли определиться, будут ли они заниматься этой застройкой или нет. То есть мы понимаем, что с одной стороны, когда речь идет о каком-то городском строительстве и планировании, что, наверное, для Екатеринбурга вообще в принципе очень больная тема, с одной стороны, мы имеем на одной чаше весов общественный интерес. То есть как-то организовать вот квартал, каким-то образом построить социально значимые объекты, это, безусловно, общественный интерес. На другой чаше весов мы имеем ситуацию с отдельным собственником какого-то там старого домишки, который надо либо сносить, платить компенсацию, либо нужно оставить ему возможность пользоваться. Да? То есть однозначно Европейский суд говорит о том, что с одной стороны общественный интерес в приоритете, но с другой стороны, учитывая то, что в этой ситуации вот это право возможности распоряжения собственностью замораживалось на 25 лет, во втором случае на 12 лет, это было настолько длительное воздействие на ограничение прав собственника, что это абсолютно непропорционально. То есть вообще сам смысл права собственности по сравнению с другими собственниками был утрачен. То есть какой же ты собственник, если ты ничего не можешь с этим сделать на протяжении такого большого периода времени, который вообще сопоставим с серьезными периодами жизни человека. Вот. Поэтому один из принципов справедливого равновесия вот как раз в этом деле было признано, что вот именно длительность срока не позволяла говорить о наличии такого баланса. Второй принцип, когда речь идет о том, что отчуждение собственности или лишение собственности только в интересах общества и только на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права. Но опять же, проблема, что такое интересы общества? Да? С одной стороны, Европейский суд оценивает в каждом отдельном случае, служило ли данное конкретное ограничение интересам общества. С другой стороны, он говорит о том, что у государства достаточно широкая свобода усмотрения здесь, но то, что государство должно сделать, оно должно аргументированно, полно, мотивированно доказать, что здесь действительно существует, присутствует общественный интерес. Не просто ходить с плакатом, что здесь общественный интерес, а назвать его, объяснить, для кого, для какой группы лиц это необходимо, какая группа лиц затронута в этой ситуации, кому это на пользу пойдет, какая цель, чтобы изъять какое-то имущество. И, наконец, третий принцип – это компенсация. Мы не увидим этого в статье. Опять же, как мы часто говорим о том, что то, что авторы конвенции забыли написать в статье, ничего страшного, читайте между строк, в практике Европейского суда, Европейский суд всю ситуацию поправит. До определенного момента этого вопроса не возникало, но однажды вопрос в деле против Великобритании, это дело Лидго против Великобритании, Европейский суд столкнулся с этой ситуацией, когда заявитель говорил о том, что была изъята собственность, но не выплачена никакая компенсация, а государство говорило о том, что позвольте, статья 1 протокола 1 никакой компенсации и не предусматривает. Европейский суд сказал, да, в тексте статьи этого нет, но это подразумевается, потому что при отсутствии компенсации статья теряет всякий смысл. Точно так же, как в тексте статьи 6 нет ничего про исполнение решений суда, но Европейский суд говорит, ну как же статья-то вообще вся придумала для того, чтобы лицо получило окончательный вариант, а не просто судебное решение. Лицо должно получить деньги, присужденное имущество, либо обязание к действиям. Это смысл судебной защиты, а не бумажка с печатью суда. Поэтому Европейский суд быстро поправил ситуацию с текстом статьи и сказал, что при отсутствии компенсации предполагалось бы, что это была бы иллюзорная защита. Европейский суд всегда за то, что предоставляет реальные и гарантированные права, поэтому, по сути, компенсация существует, не верьте тексту статьи. И вот, исходя из как раз этой практики, предполагается, что обязательно должна быть компенсация. И дальше уже в дальнейших делах Европейский суд рассматривает принципы этой компенсации. То есть это не, компенсация должна быть соразмерной, то есть это должны быть реальные деньги, которые вообще соответствует тому, что происходит сейчас на рынке в текущий период. Это должна быть своевременная компенсация, то есть это не просто обещание заплатить деньги, отобрав имущество. То есть это вопросы своевременности. И, наконец, возможности доступа к судебной защите в случае, если что-то заявителя не устроило. Вот. И, соответственно, несмотря на то, что Европейский суд рассматривает все эти вопросы отдельно, там вопросы компенсации, вопросы отчуждения собственности, вопросы, как вмешивалось государство, предусмотрено ли это законом, насколько этот закон вообще отвечает каким-то качествам закона, то есть как там вообще с пониманием гражданами этого закона, насколько этот закон доступен, насколько он точен, насколько есть возможность с этими нормами ознакомиться. Вот. Несмотря на то, что каждое отдельное дело может поднимать отдельный вопрос и аспект статьи 1 протокола 1, Европейский суд всегда говорит о том, что право собственности должно рассматриваться во всем контексте статьи, то есть все вот эти аспекты они должны толковаться в комплексе. И все предусмотренные статьей 1 протокола 1 гарантии должны быть предоставлены заявителю как раз в комплексе и в системе. Что я хочу сказать про практику наших арбитражных судов со ссылкой на статью 1 протокола 1. Она кое-где бывает удачной, но такое впечатление, что бывает она удачной там, где в принципе даже не ссылаясь на статью 1 протокола 1, может быть, могло бы быть решено это дело. Очень часто арбитражные суды не столько применяют статью 1 протокола 1, сколько манипулируют ею. Потому что поскольку в тексте статьи есть ссылка на то, что государство имеет возможность вмешиваться, вот как раз чаще всего во главу угла и в мотивировку арбитражного решения идет вот эта вот часть статьи, которая не учитывается в комплексе с первой частью статьи. И это очень большая проблема, потому что просто процитировав ссылку на право государства вмешиваться, арбитражные суды не идут дальше, они не идут к цитированию практики, к применению практики Европейского суда. Там как раз было бы очень понятно, если бы можно было говорить о том, как оценивать это вмешательство. То есть опять вот эти вот принципы пропорциональности, вот настолько далеко наши суды не идут. А если бы они это делали, они приходили бы к другим выводам. Выводом о несоразмерном вмешательстве, о том, что вмешательство предусмотрено законом, но возможны какие-то неоднозначные толкования этого закона. И вообще возможно очень большое количество вариантов, и я думаю, что подобные дела от России однозначно будут. Мне очень понравилась практика одного из судей в рамках судов общей юрисдикции, который без адвокатов по своей собственной инициативе защищал юридическое лицо, там была такая ситуация. Почему вообще юрисдикция? Потому что там было изъятие в рамках уголовного дела, было изъятие у юридического лица определенного количества антиквариата. И вот этот весь массив антиквариата изъяли. И как раз при обжаловании действий дознавателя там решался вопрос о квалификации статьи. И судья по собственной инициативе сослался очень так красиво на статью 1 протокола 1, применил там какие-то соответствующие принципы соответствующего прецедента, я уже не помню какого. И как-то все было так красиво и хорошо, а поскольку с другой-то стороны там было следственное управление, насколько я понимаю, и как-то это очень сильно, им это все очень сильно не понравилось. И они пытались это решение тоже обжаловать, и там были такие аргументы, то есть они понимали, что каким-то образом вот что-то там, видимо, про конвенцию вот роль сыграла. Но следователь говорил, как мне рассказывали потом адвокаты, о том, что неправомерно судья сослался на конвенцию, потому что представитель юридического лица, там, который требовал вот, освободить из-под ареста вообще все это вот, весь этот антиквариат, не ссылался на конвенцию. То есть как, почему же судья по собственной инициативе это сделал, это было неправомерно. То есть это было достаточно забавно, но пример акта был достаточно позитивный. Вот. Что еще хочу сказать? На самом деле, может быть, я немножко забегаю вперед, об этом будет говорить Антон, но, опять же, возвращаясь к теме защиты собственности, поскольку однозначно позитивной сложившейся практики арбитражных судов, на которые можно было бы просто в системе почитать, я пока не нашла, можно двигаться другим путем. Все-таки из всех судов, которые у нас более-менее на регулярной основе, более-менее вменяемо, адекватно применяют конвенцию и практику Европейского суда, является Конституционный суд. И вот ряд дел, которые рассматривал Конституционный суд, содержит ссылки на статью 1 протокола 1 и практику Европейского суда по этой статье. В определенных делах, опять же, Конституционный суд использует эту статью для того, чтобы оправдать вмешательство государства, в том числе законодательное вмешательство. В ряде дел заявители получают свою защиту. Так что, в принципе, вот, учитывая взаимоотношения с судами, может быть, вот есть одна из таких стратегий, когда очень тяжело ссылаться в некоторых судах на практику Европейского суда, но гораздо легче ссылаться на практику Конституционного суда, там, где цитируется практика Европейского суда. Вот это может быть являться для судей не такой большой травмой, как ссылка на международную практику. Если есть вопросы, то можно их задавать.
Вопрос такой. Традиционная ситуация, когда решение суда вынесено, о чем вы говорили, но оно не исполняется. Ну, общий регистр, может быть, 4 тысячи рублей, а может быть, 4 миллиона рублей. Каковы перспективы? Все-таки можно будет государство что-то получить за то, что он допускает ситуацию, когда можно фирму слить. Человека там, ну, не знаю, там, человек просто не платит. Вот. А может быть, даже усугубленный какой-то вариант, когда, например, заявлялось ходатайство об обеспечении риска, но суд отклонил, как они отклоняют, да, знают. Заявляешь ходатайство, говорят, никаких предпосылок нету, что он откажется от исполнения, и все. А он за это время имущество сливает, счетов все обороты вводит, и все. И фирма пошла в свободное плавание.
Очень хороший вопрос. На самом деле, вот общий ответ на вопрос относительно, если у должника ничего нет, да, и должник частное лицо, не государство, будь то физическое, юридическое лицо. В том случае, если есть система действий приставов, которые должны были, но не сделали, и за этот период имущество куда-то делось, а есть доказательства того, что оно было, в этом случае поставить вопрос об ответственности государства за неисполнение решения плюс первая статья протокола первого абсолютно реально. Вопрос в том, что очень по многим делам есть такие мертворожденные решения, по которым изначально известно, что там как бы ничего нет. И пристав вроде начал работать, и вот есть система действий, там поискал, здесь поискал. Просто такие дела были. Действительно, по таким делам, не по России, по Украине, по Молдове, смотрели, что да, власти поработали, они поискали, где могли. Но что же делать, если нет юридического лица ничего больше? Вот эта проблема, здесь ничего не сделаешь. И, кстати, вот там, где вопрос идет о банкротстве, здесь тоже очень большая проблема, потому что по банкротству дел о неисполнении решений их нет. То есть они туда не доходят по приемлемости, потому что предполагается, что если изначально там не хватило имущества, то, ну да, это казус, да, грустно, но государство за это не отвечает. Вот, то есть статья первая не идет так далеко, чтобы требовать от государства создания там страховых фондов в случае, если речь идет о банкротстве. Иные меры, то есть, но хотя еще раз говорю, что если мы увидели систему бездействия приставов и смогли это доказать, и, но, ну, честно говоря, про необеспечение иска я не могу сказать, но пробовать можно. Ну да,
я просто хотел добавить, буквально два дня назад президент Российской Федерации внес в Госдуму законопроект о компенсации за несвоевременное исполнение решения суда и за длительные сроки рассмотрения гражданских дел. Это касается и судов общей юрисдикции, и арбитражных судов. Так вот, в этом законе предусмотрено устанавливать специальный порядок компенсации за вот те действия, за неисполнение решений суда, о которых только что говорили, в рамках российских судов. То есть не надо обращаться...
А если они не будут исполняться, то что?
Ну, это, опять же, практика покажет, но, по крайней мере, сейчас есть, будет. Я думаю, что закон такой в мае месяце.
Я понимаю, что речь...
Вот. Там предусматриваются определенные инстанции, которые будут рассматривать вот такие иски за несвоевременное исполнение решения суда. И в этом законопроекте прямо записано, что рассматривая эти дела, суды обязаны учитывать конвенцию и практику Европейского суда по правам человека. Как это будет работать на практике, мы, конечно, будем.
Нет, у нас просто другая проблема. У всех, наверное, то есть собрался, то есть можно выиграть суд по взысканию дебиторской задолженности, но проблема взыскать юридического лица. И вопрос Алексея как раз касался именно взыскания юридического лица, либо с физического лица, и что будет, если невозможно взыскать именно с физического лица, с юрлица, и так, имеет смысл тогда обращаться в Европейский суд. А не в тех случаях, когда государство через минимум, через казначейство не выплачивает деньги. Тут как бы более-менее все понятно.
Ну, просто Алексей уже был еще о том, что было заявлено ходатайство.
А, ну да, Борис, это отдельно, это просто отдельно.
Не удовлетворили. И это на этот это, час ну, вопрос да, отвечал.
Да. Причем абсолютно живой случай. Пока рассматривается дело, но мы из своих источников знаем, что в это время учредитель выходит из общества и забирает с собой все имущество. Вот.
Кто ему помешает?
Ну, если бы иск был обеспечен, то да.
А судья отобрал? В чем это разбирается?
Ну, потому что перед подписью не оказывается. Нет.
Еще, может быть, будет вопрос?
Еще, да. Не совсем понятно все-таки, каким образом рассчитывать ущерб, ну, потери собственности, в случае, допустим, лишения лицензии, для остановления. Баланс пропорционален с чем?
Вы имеете в виду, какие суммы заявляются в качестве
да,
компенсации?
Да, как рассчитывать?
На самом деле все в рамках общей системы права нет какой-то обязательной системы, которую Европейский суд использует для того, чтобы заявлялась компенсация ему. Справедливая компенсация, так называемая, то, что в деньгах требуют в Европейском суде, она имеет ту же структуру. Первое – это моральный ущерб. Второе – это материальные издержки, которые также могут состоять из неполученной выгоды, так же, как в нашей системе гражданского судопроизводства. И третье – это судебные расходы. Вот из этих частей состоит справедливая компенсация, каждая отдельная часть заявляет в отдельной сумме, и Европейский суд оценивает ее разумность и обоснованность. Что касается вопросов лицензии, тогда представляется, что обычно при наличии вот этой лицензии данный субъект права имел вот такой вот доход, в среднем он умножается на период времени, который он не получал его, то есть к моменту рассмотрения дела в Европейском суде есть возможность дополнить эту сумму, и в общем-то это ничем не отличается от наших национальных судов. То есть упущенная выгода также рассматривается как часть материального ущерба. И реально присуждается.
Еще вопросы к предыдущему докладчику?
Давайте.
Тогда мы перейдем к заключительной теме. О применении конвенции в России. Какие же, как же все-таки убедить, что ли, судью, что необходимо это делать? Я начну с того, что скажу несколько слов о вообще, какая сегодня существует картина применения конвенции. Анна вот говорила, что наверное, самым образцовым судом Российской Федерации по использованию норм конвенции является Конституционный суд Российской Федерации. Он еще, в принципе, начал применять конвенцию еще до того, как Россия ратифицировала этот документ в 96 году. Ратификация произошла в 98 году. И с течением времени Конституционный суд все чаще и чаще прибегает к этому документу и правильно делает с учетом толкования, которое содержится в постановлениях Европейского суда. И если посмотреть в тексте решений, постановлений Конституционного суда, это делается очень подробно. Вот буквально недавно было решение по гражданскому определению Конституционного суда по Гражданскому процессуальному кодексу, где отсутствует норма, позволяющая гражданам или юридическим лицам просить о пересмотре судебного решения после того, как состоялось решение Европейского суда по правам человека. То есть Европейский суд установил какие-то нарушения, а в Гражданском процессуальном кодексе не записана такая норма, которая бы позволяла возобновлять производство. И вот Конституционный суд очень подробно так проанализировал Европейскую конвенцию, практику, и вынес положительное определение с положительным, что ли, содержанием, как его называют. К сожалению, вот Верховный суд таким похвастаться не может, по крайней мере, до последнего времени. Есть, конечно, постановление Пленума Верховного суда о том,
о порядке применения норм международного права в 2003 году было принято, в нем я остановлюсь подробнее чуть позже. Но на практике, когда выступаешь перед судьем Верховного Суда, при рассмотрении конкретных дел, к сожалению, вот этот пленум он не работает, даже для судей Верховного Суда. Очень редко вообще в практике можно Верховного Суда, при рассмотрении конкретных дел, кассационных жалоб, по первой инстанции, при рассмотрении дел по первой инстанции, нет практики, практически нет практики по применению конвенции. Конечно, встречаются отдельные случаи, и как-то странно даже, очень хорошие бывают примеры, но они буквально единичные. Но, как правило, Верховный суд пытается просто умалчивать про Европейскую конвенцию, про практику Европейского суда. Хотя вот в последнее время наблюдается такая активность, что ли, Верховного суда по пересмотру уголовных дел. Если человек был осужден с нарушением, например, права на справедливое судебное разбирательство, обратился в Европейский суд, там признали нарушение, и на основании постановления Европейского суда Верховный суд возобновляет, пересматривает приговор. Но это буквально изменение за последние 6 месяцев. И более того, Верховный суд начал публиковать такие свои постановления о пересмотре дел в связи с постановлением Европейского суда по правам человека. Вот в первом номере бюллетеня Верховного суда такой документ был опубликован. И как ни странно, суды общей юрисдикции довольно-таки есть очень хорошие примеры применения Европейской конвенции. Здесь, ну, здесь, конечно же, это происходит благодаря тому, что стороны в деле аргументируют свои позиции на конвенции и тем самым заставляя суды как-то обращаться к этому документу. Арбитражные суды тоже, мы уже об этом сейчас и говорили, обращаются к Европейской конвенции. И, ну, зная Ирину Валентиновну Решетникову, она внимание действительно обращает на это. И какие же существуют типичные ошибки применения конвенции? Вот один из судей на конференции, на интернет-конференции, судей из судов общей юрисдикции, сказал на вопрос, ответил на вопрос, применяете ли вы, ваши судьи, вашего суда, применяют ли они нормы Европейской конвенции при рассмотрении конкретных дел? И вот этот судья сказал, что зачем же это делать, когда все, что необходимо для вынесения справедливого судебного решения, это знание ГПК и УПК. А конвенция нам не нужна. Есть такое представление, что все правовые вопросы надлежащим образом урегулированы в российском праве. То есть конвенция, в принципе, здесь, ну, зачем она нужна? Но в то же время, проводя какие-то опросы судей, становилось понятно, когда судья говорит, что вопрос надлежащим образом урегулирован в российском праве, в принципе, этот судья, он не имеет представления и понимания, что ли, знания Европейской конвенции. Он не знает, что же нового может дать Европейская конвенция. И в то же время делается такое заявление. И вот Верховный суд в своей практике очень часто на аргументы сторон ссылается на то, что а этот вопрос надлежащим образом урегулирован в таком-то законе Российской Федерации, поэтому мы конвенцию не применяем. Или вот недавний случай был в Свердловском областном суде при рассмотрении частной жалобы на определение. Судья просто так демонстративно отмахнулся и сказал, не нужна мне ваша Европейская конвенция. И просто, в принципе, не дал возможности выступить. Вот и такие бывают случаи. Раньше, в начале 1998-1999 году, такие вот жесты, не нужна мне ваша конвенция, они были чаще, но сегодня такая практика уходит, и ситуация становится получше. Многие говорят, что да, мы не применяем, мы не цитируем Европейскую конвенцию в своих решениях, мы ее учитываем, мы принимаем ее во внимание и выносим решение. Однажды, разговаривая с адвокатом, который занимается экономическими спорами, в основном ведет дела в арбитраже по юридическим лицам, Я задал вопрос, вы, как вы относитесь к Европейской конвенции о защите прав человека? Я, ответ был такой довольно-таки странный. Он сказал, что какие права человека? Я занимаюсь защитой прав юридических лиц. То есть тоже есть такое представление, раз конвенция по правам человека, она не имеет отношения к юридическим лицам. Хотя мы сегодня видели, очень много есть решений по именно касающихся юридических лиц. Ну и часто, опять же, говорят, что когда выступаешь в суде, основывая свои аргументы на конвенции, практике Европейского суда, судьи говорят, у нас же не прецедентное право, что вы ссылаетесь на какую-то практику Европейского суда. Мы будем руководствоваться только законами. Ну, проблема еще существует, конечно же, отсутствие официальных переводов постановления Европейского суда. Где их найти? Ну, об этом я тоже чуть-чуть ниже скажу. Официальных переводов действительно нет, но неофициальные переводы есть, они доступны, и их можно найти при желании. Ну и, конечно же, когда судья рассматривает дело предвзято, тут уже никакие аргументы ни на российское право, ни на европейское конвенцию не поможет. Тогда единственный способ обращаться в Европейский суд и как-то там уже решать вопрос. Вот мы уже неоднократно говорили о том, что конвенция действительно должна применяться так. Да. Вот в тексте конвенции можно увидеть, что есть примерно 17-18 статей, которые регулируют конкретные права граждан, права юридических лиц. Начинается это со второй статьи по-моему, 17-ю. Но все забывают, что еще есть статья первая Европейской конвенции. А это самая, может быть, даже главная статья, которая, в принципе, говорит о том, что Европейская конвенция была подписана, ратифицирована государствами не для того, чтобы предоставить право обращаться в Европейский суд и там защищать свои права и интересы, а для того, чтобы так называемые высокие договаривающиеся государства, Российская Федерация в том числе, обеспечили защиту тех гарантий, которые закреплены в конвенции, в рамках своей российской правовой судебной системы. Это вот понятие закреплено в статье 1 Европейской конвенции. Мы уже не раз говорили о том, что да, конвенция должна применяться так, как и с учетом практики Европейского суда. Об этом также говорит Венская конвенция о применении международных договоров, в частности статья 31, указывает, что при толковании международного договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая практика применения договора. То есть в данном случае применительно конвенция – это практика Европейского суда. Есть еще такое выражение – конвенция – это живой организм или живой механизм, его называют. Но это опять же касается того, что текст или содержание норм конвенции, он находится в постоянном развитии. Вот конвенция была принята в 50-м году. Тогда даже еще не было интернета. Как тогда страны могли иметь в виду, что, например, под статьей 1 протокола 1 защита права собственности может пониматься и право на имя домена в интернете. Вот. Естественно, страны в тот момент это и не имели в виду. Но с течением времени, с появлением новых явлений интернета, например, Европейский суд пришел к тому, что да, в одном из своих решений он сказал, что под имуществом, под право собственности можно понимать право на пользование там, доменом. Да? Так вот, это говорит о том, что конвенция, она постоянно, текст конвенции, содержание конвенции, гарантии конвенции, они постоянно находятся в развитии, и содержание его, этих гарантий увеличивается. Поэтому и для выяснения этого, эти гарантии нужно обращаться к практике Европейского суда. Ну, я уже ссылался на выступление председателя Европейского суда по правам человека, который говорит, что для нас текст конвенции – это вся практика Европейского суда по правам человека. Мы на нее смотрим, мы на нее ориентируемся, мы с ней консультируемся. Ну и есть еще такая рекомендация Комитета министров Совета Европы от 2004 года, где прямо написано, что необходимое условие эффективной защиты прав человека в Европе с помощью конвенции состоит в том, что государство применяет конвенцию в своих правовых системах, как она понимается в практике Европейского суда. Ну, самое-то интересное, что эти слова, слова председателя Европейского суда по правам человека, комитета министров, начали повторять и наши российские политики. И вот буквально недавно, в феврале, после ратификации протокола 14 к Европейской конвенции, протокол, который реформирует немножко Европейский суд, президент Российской Федерации сказал, что наша цель, в принципе, сделать так, чтобы основная масса дел разрешалась в Российской Федерации, а не в чтобы было меньше поводов, как он там выразился, было меньше поводов для обращения в Европейский суд, в международные суды. Понятно, как может это будет применяться на практике, посмотрим. Ну и после этого многие чиновники стали повторять эту фразу, перефразировать их. В частности, вот министр юстиции Российской Федерации Коновалов сказал, что применять конвенцию необходимо так, как она понимается в практике Европейского суда. Все это было в прессе. Так вот, какой же существует статус конвенции в российском законодательстве? Многие, как я уже говорил, судьи отмахиваются от конвенции и говорят, что нам не нужно применять этот документ, у нас есть российские законы. Ну, в первую очередь, это, конечно же, часть 4 статьи 15 конвенции, Конституции Российской Федерации и статья 5 Федерального закона о международных договорах. В принципе, эти нормы одинаковые, где говорится, что международные договоры, в том числе конвенция, являются составной частью российской правовой системы. И если есть противоречие между нормой российского права и нормой конвенции, например, то в данном случае приоритет имеет положение международного права, положение конвенции, положение практики Европейского суда по правам человека. То есть приоритет отдается нормам международного права. В данном случае нужно будет доказывать судье, что есть противоречие между нормами российского права и конвенцией. Вот я просто приведу пример, может быть, не из арбитражной практики, но, может быть, преломите его к каким-то своим делам. Гражданский процессуальный кодекс разрешает пересматривать судебные решения по вновь открывшимся обстоятельствам. В Екатеринбурге было одно такое решение об усыновлении российского мальчика, гражданина России, иностранцами. Решение это было вынесено на основании подделанных документов о согласии родителей на усыновление. Просто сделали подпись, и Свердловский областной суд вынес решение. Когда родители, бабушка, узнали об этом, они обратились в суд. Свердловский областной суд с просьбой пересмотреть это судебное решение. И вот основание, вновь открывшаяся экспертиза. Областной суд говорит, а вы не участвовали в процессе. Закон позволяет подавать такие заявления о пересмотре только тем лицам, которые участвовали в процессе, а вы не участвовали. И неважно, по каким причинам, именно потому что документы подделали. Так вот, в принципе, по ГПК действительно они не имеют права пересматривать. Когда же смотришь конвенцию, это право на частную жизнь, статья 8. Право членов семьи знать друг о друге, общаться. Плюс еще статья 13. Право на эффективное средство правовой защиты. Если человек, организация имеет право, считает, что ее права были нарушены, его права были нарушены, то, соответственно, он имеет право на обращение в судебные органы за его защитой. В данном случае бабушка, отец, их права были нарушены, а обратиться в суд за защиту этого права они не имеют возможности, согласно ГПК. Так вот, и в данном случае это дело попало по кассационной инстанции в Верховный суд, и перед Верховным судом был поставлен вопрос. Взвесить нужно было ГПК и те гарантии, которые предоставляет конвенция. Ну и вот Верховный суд, хотя и не отразил в своем решении, что да, мы применили нормы Европейская конвенция, практики Европейского суда, он отменил это решение и отправил его обратно в Свердловский областной суд. Определение об отказе в принятии заявления о пересмотре. Дальше. Статья 3 Федерального конституционного закона о судебной системе говорит, что российские суды обязаны применять нормы международных договоров, которые были ратифицированы Российской Федерацией. Но это все, вот, Конституция, вот эти законы, как я только что сказал, говорят только пока о нормах международных договоров. Пока речи не шло о том, что же делать с практикой Европейского суда. И вот при ратификации конвенции закона, в статье 1 этого закона о ратификации было записано, что Российская Федерация в соответствии признает в силу самого факта без специального соглашения юрисдикцию Европейского суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения конвенции и протоколов к ней. Здесь уже вот в законе было записано, что Российская Федерация признает юрисдикцию Европейского суда в том плане, как же толковать нормы конвенции. Но опять же, Конституционный суд, он еще с момента своего основания, с 1992 года, начал применять нормы вообще международного права до того, как еще конвенция была ратифицирована. И более того, устанавливает толковать положение Конституции в пользу того, что международные договоры должны применяться, и более того, применяться так, как они понимаются в последующей практике применения этих норм. Много можно называть этих постановлений, я просто остановлюсь вот на одном из последних. Кстати, вот более подробно эти материалы, к сожалению, мы сегодня не смогли пользоваться экраном, а более подробно эти цифры, названия законов, постановлений, они будут опубликованы на сайте общественного объединения сутяжников, и вы можете все это скачать. Постановление Конституционного суда от 2 февраля 2007 года. В этом постановлении Конституционный суд сказал, что, как и Конвенция о защите прав человека, решение Европейского суда по правам человека является составной частью российской правовой системы. То есть в Конституции говорится о том, что только международные договоры и общепризнанные принципы являются составной частью российской правовой системы. А здесь уже Конституционный суд более широко истолковал и сказал, что не только Конвенция, но еще и решение Европейского суда по правам человека является составной частью российской правовой системы. А потому должны учитываться федеральным законодателем при регулировании общественных отношений и правоприменительными органами, то есть судами, при применении соответствующих норм права. А, соответственно, правовые положения, которые были приняты Конституционным судом, имеют силу закона. Есть ряд постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Вот 31 октября было 31 октября 1995 года, номер 8. В этом постановлении оно называется «О некоторых вопросах применения судами Конституции». Верховный суд остановился на части 4 статьи 15 Конституции и, в принципе, повторил в большей степени положение Конституции и проинструктировал нижестоящие суды применять международное право. Но, опять же, не на этом остановился, поставил точку. Более конкретно что-то Пленум Верховного Суда не разъяснил. Но это был еще 1995 год. И следующее значимое постановление было спустя почти 8 лет, 10 октября 2003 года. Постановление Пленума Верховного Суда о применении судами общей юрисдикции, общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации, номер 5. Ну, этот пленум посвящен вообще, в принципе, применению норм международного права, и, может быть, половина этого постановления посвящена именно конвенции. И чем ценно это постановление? Оно не просто повторяет, как в предыдущем постановлении Пленума, да, нормы международного права должны применяться, и все. А здесь Верховный суд, Пленум Верховного суда начал уже разъяснять, как это нужно делать. Это нужно делать с применением норм, с применением постановлений Европейского суда. Более того, он что ли, дал такое краткое описание основных правовых положений, разработанных Европейским судом по правам человека, вынесенных по делам против России. Вот на 2003 год, по состоянию на октябрь 2003 года против России было 6, по-моему, решений Европейского суда, и вот все он их, Верховный суд, изложил в своем постановлении очень кратко, основные принципы пересказал. Но, к сожалению, не дал никакой ссылки, откуда было взято та или иная гарантия, из какого постановления. Было бы, наверное, юристу интересно в постановлении увидеть какое-то разъяснение правовой позиции Европейского суда. Хочется узнать конкретнее, побольше, конкретное решение найти, а ссылки на это в постановлении пленума нет. Вот это вот такой небольшой минус. Очень важно, что пленум Верховного суда сказал, что не наравне с неприменением норм российского законодательства, неправильное применение норм конвенции может привести к отмене судебного решения. Под неправильным применением понимается неприменение или применение норм международного права, когда этого не надо было делать. Вот, мы говорили в выступлениях о том, что часто арбитражные суды злоупотребляют правом ссылки на Европейскую конвенцию. Это тоже считается нарушением. Но пока вот, к сожалению, да, в постановлении это написано, но практики какой-то, когда бы Верховный суд в порядке надзора или в кассационном порядке применял бы эту норму, отменял бы какие-то решения в связи с тем, что нерасстоящий суд не обратил внимания на нормы конвенции, на практику Европейского суда, такого нет. По крайней мере, я такого не нашел. Дальше, вот буквально спустя один месяц после постановления Октябрьского, было принято постановление Пленума о судебном решении номер 23 от 19 декабря 2003 года. И вот в этом постановлении, в пункте, подпункт В, пункт 4, написано, что дано такое указание судьям нерасстоящих судов о необходимости указывать в мотивировочной части решения примененный судом материальный или процессуальный закон, в частности, конвенцию, принимая во внимание постановление Европейского суда по правам человека, в которых дано толкование положений конвенции. Это вот прямое указание на то, что если сторона ссылается на нормы Европейской конвенции, на практику, это нужно отражать в мотивировочной части и давать свою оценку данным аргументам. Кстати, это очень важно, потому что пока это еще не применяется активно, но если вы выступали в суде и у вас были какие-то аргументы, неважно, так скажем, основанные на нормах конвенции, и суд полностью проигнорировал это, в принципе, так часто и происходит, то это само по себе может являться основанием, являться нарушением статьи 6 Европейской конвенции. Есть такое решение не против России, по-моему, против Польши, Краска против Польши. Легко, наверное, запомнить, Краска против Польши. Где суд Европейский сказал, что сам вот этот заявитель Краска, он выступал в суде, были какие-то у него аргументы, пытался привести в качестве своих аргументов и ссылался на нормы Европейской конвенции, а судья просто проигнорировал. В судебном решении никак это не отразил. Так вот, Европейский суд сказал, что само по себе игнорирование аргументов стороны, а в данном случае это был основной аргумент стороны, может являться нарушением статьи 6 Европейской конвенции. Все это может быть основанием для вынесения постановления Европейским судом. Если кто-то занимается делами о защите чести и достоинства, то данным делам посвящено специальное постановление о судебной практике по делам защиты чести и достоинства, а также дел репутации граждан. Это номер 3 от 24 февраля 2005 года. И в этом постановлении есть несколько абзацев, которые посвящены именно применению статьи 10 Конвенции «Свобода выражения мнения». И вот в этих постановлениях, в этом пункте дается такое разъяснение, как же отличать мнение от распространения фактов, которые могут не соответствовать действительности. И надо сказать, что есть общественные организации, во всяком случае, очень активно применяют статью 10 Европейской конвенции с практикой Европейского суда вот по таким делам. И это действительно очень становится эффективно. Суды, по крайней мере, вот в центрально-черноземном районе России и в Екатеринбурге есть такая практика, суды активно обращают внимание на статью 10, применяют не только сам текст статьи, но и приводят позиции Европейского суда и тем самым защищают журналистов от каких-то нападок за нарушение деловой репутации. Все эти постановления, о которых я говорил, они, в принципе, есть выдержки вот в этой книжке, в том числе и информационное письмо председателя Высшего арбитражного суда о применении конвенции. Это информационное письмо 20 декабря 1999 года. Вообще очень интересно, потому что это постановление было принято в 1999 году, почти спустя, может быть, всего-то полутора лет после того, как Российская Федерация ратифицировала конвенцию. Документ содержит такое краткое, что ли, изложение основных положений применяемых Европейским судом. Ну, опять же, это касается статьи в основном 6 и статьи 1 протокола 1 Европейской конвенции. Но, как и в постановлениях Европейского суда, к сожалению, отсутствуют какие-либо ссылки на модельные, что ли, самые принципиальные решения постановления Европейского суда. Откуда были взяты вот эти правовые позиции? Ну и последний, наверное, вопрос, где можно найти соответствующую практику Европейского суда по правам человека? Ну, во-первых же, конечно же, это интернет. Очень много общественных организаций по собственной инициативе переводят постановления Европейского суда где-то по своим делам, где-то по делам других общественных организаций и публикуют это в интернете. Но в данном случае нужно знать как конкретное дело, какое вам нужно, да, и тогда поиск может быть эффективным. Но если вы, в принципе, не знаете, какое вам нужно решение, вы, может быть, знаете вашу правовую ситуацию, как же найти ответ на вопрос на эту ситуацию, здесь нужен какой-то, может быть, сборник судебных постановлений. В 2000 году издавался издательством «Норма», по-моему, двухтомник решения Европейского суда, но это все-таки был 2000 год, после этого было очень много принято решений, постановлений Европейского суда. А вот очень хорошая книга есть, просто вам рекомендую. «Прецеденты Европейского суда по правам человека». Она такая толстая. Автор ее Микеле де Сальве. Это главный юрисконсульт, что ли, если правильно переводить, Европейского суда по правам человека. И, в принципе, книга построена так, по конкретным статьям, по всем статьям Европейской конвенции. И по каждой статье приводятся выдержки из разных постановлений Европейского суда. Все это на русском языке, естественно. И если просто возникает вопрос, а было ли в данном случае при рассмотрении какой-то ситуации нарушения Европейской конвенции, как, если вы хотите узнать, как эта правовая ситуация регулируется в практике Европейского суда, вы просто находите статью, смотрите, здесь разделы есть общие положения, какие-то исключения. В принципе, легко ее очень пользоваться. Вот такая книжка. Она продается в магазинах и в интернете. Есть еще два журнала, бюллетень Европейского суда по правам человека, но он издается совместно Европейским советом Европы и Европейским судом по правам человека и Московским клубом юристов. В нем тоже публикуются регулярно переводы и по российским делам, и не по российским делам. Есть такой журнал «Права человека», двоеточие, «Практика Европейского суда по правам человека». Там также публикуется, может быть, не так много постановлений, как вот в бюллетене Европейского суда. Но также есть публикации, и самое главное, что есть публикации официальных мнений должностных лиц Европейского суда, судей Европейского суда и Совета Европы. Ну и, конечно же, вот эти вот книжки, они все распространяются бесплатно. Мы вам предоставили только пока два выпуска. Это вот выпуск номер 2 и номер 6. Есть еще другие выпуски по другим статьям. Все они доступны в интернете на сайте Общественного объединения «Сутяжник». Если зайдете в библиотеку, тексты этих книг можно закачать на сайт, к себе на компьютер. Вот, наверное, ну и опять же у вас в раздачных материалах есть такая листовочка, информация о предстоящей публикации книги, касающейся вот конкретно применения Европейской конвенции в судах России, где рассматриваются и конкретные случаи, примеры применения конвенции в российских судах. Ну и вот, наверное, закончу на такой позитивной ноте. Вот недавно мне на глазах попался номер «Коммерсанта», четверг, 18 марта, где один заголовка гласит: «Московский адвокат Сергей Бровченко защитился в Верховном суде европейским». То есть как раз же он с помощью Европейского суда отстоял свои права в национальной правовой системе, да, с помощью Верховного суда. Вот, наверное, что чем я хотел поделиться сегодня с вами. Если какие-то вопросы будут, пожалуйста, задавайте.
У меня, опять же, прикладной вопрос. Вы упоминали на практику Европейского суда в контексте защиты чести и достоинства. Вот, на самом деле, был у меня недавно такой процесс, я проанализировал практику Европейского суда, она очень интересна и вполне применима. И просто комментарий. В свое время была такая статья, которые осудили по уголовной статье Яну Корбову, журналиста, где скандал в Белом доме, когда она обвинила в них традиционные отношения представителя правительства еще по России. Насколько я знаю, Европейский суд вынес некое решение о том, что Россия что-то тут нарушила, что-то там то ли свободу выражения мнения, то ли как. Вам известно это дело, и все-таки, а почему же Россия это не права, судив Яну Корбову, которая обвинила представителя правительства в таком факте?
Там был вопрос не про профессиональность, потому что там действительно была судимость. Предполагалось, что если журналист высказывает какие-то идеи по отношению политиков, вот эта концепция, да, если однозначно, возможно, вам знакомы, если вы читали постановление Европейского суда по этой теме, концепция критики, которая должен подвергаться, может подвергаться политический деятель и вообще, в принципе, публичное лицо, вот это вот терпимость их критики, она гораздо более должна быть такой широкой, нежели обычный человек может потерпеть. У нас немножко другая концепция считается, что если задели право политика, то компенсация должна быть побольше, и там иное публичное лицо, да, то есть всем известные какие-то вот эти вот в таблоидах, там, когда Киркоров там с кем-то судился и различные другие артисты тоже хотели там многомиллионные какие-то иски, связанные с защитой чести и достоинства. У Европейского суда совершенно другая концепция. Речь идет о том, что политики должны быть более терпимы к обсуждению их личности, потому что их личность очень серьезно связана с выполнением ими публичных функций. И вот здесь речь шла как раз о том, что здесь журналистка подвергалась не там было не только иск. Кстати, не помню, был там гражданство правовое или нет, но речь шла как раз о клевете, да, то есть уголовное дело, и послу говорила, что не было такой вот необходимости настолько непропорционально, настолько сильно наказывать журналиста, потому что все равно, несмотря на то, что она не получила реального срока лишения свободы, повлекло за собой судимость, что является для человека, конечно, серьезным ограничением его прав. И как раз здесь вопрос, высокие вопросы баланса интересов конкретного лица и то есть защиты чести и достоинства конкретного политика и право на свободу выражения мнений. И кроме того, у Европейского суда есть такая еще концепция того, что вот вообще Европейский суд из множества решений может понять, что пресса это что-то, на что Европейский суд готов молиться с утра до вечера. Вообще, в принципе, средства массовой информации для Европейского суда это вот основной институт демократического общества, без которого Европа совершенно не способна будет жить дальше. Поэтому нужно всячески охранять средства массовой информации от возможности вот таких репрессий. То есть то, что называют сторожевой пес общества. Да? Пресса, сторожевой пес общества. В массе дела это звучит. Вот. И как раз зная вот эту вот такую особую любовь Европейского суда к средствам массовой информации, понимая, что именно им распространение информации и идей Европейский суд отдает приоритет, можно было предсказывать, чем закончится это дело, но в принципе я так понимаю, что к тому моменту, опять же, когда его смотрели, его актуальность очень сильно была понижена.
Да, ну, тем не менее, определенную практику оно сложило. То есть сейчас можно средства массовой информации назвать самого большого человека, и я за это, по крайней мере, был на ответственности никаких.
Ну, кто знает.
Свободная такая интерпретация. Вот, что касается этой практики по статье 10 «Защита чести и достоинства», она очень богатая в наших российских судах, и ее можно почитать на сайте Центра защиты прав СМИ. То есть просто наберете в поисковике, и у них даже можно на сайте найти сборник судебных решений российских судов, где вот применяется статья 10. И можно увидеть, как идет практика в данном случае. Еще будут у вас вопросы?
Еще вопрос. Я, правда, письмом Ане Валентиновне это отсылала, она меня отсутствовала. Вот, я хочу задать всем. Наверное, в коррекционной инстанции многие сталкивались с такой ситуацией, когда оставились решение суда, где судебные судебные. А почему мне это говорили? Я все рассматривал судом первой инстанции, мы не делали переоценки. Говорит, там противо вещи, там еще что-то. Говорит, мы не даем переоценку решения суда. Вы давайте факты, вот не понимаете, что они тебя хотят. Есть ли какие-то критерии, выработанные Европейским судом, каким образом при пересмотре решения суда национального, в суде высшей инстанции национального, опять же, каковы пределы пересмотра, какие критерии пересмотра? Потому что в противном случае получается, вот, как мы все знаем, как судья первой инстанции решил, с огромной степенью вероятности, так оно и останется. А уж исходя из таких соображений, это решил, это будет узнать. Что-то есть или нет?
Вообще, Европейский суд он не устанавливает каких-то критериев, на основании которых можно пересмотреть решение суда. Многие, здесь такая тоже ошибка, считают, что Европейский суд это своего рода, что ли, четвертая инстанция. Да, вот. Апелляция, касация, надзор, а вот еще и Европейский суд. И в Европейском суде можно пересмотреть решение национального суда. Это неправильная позиция. И соответственно, Европейский суд сам тоже не устанавливает каких-то критериев, при нарушении которых может быть пересмотрено судебное решение.
Единственное. Качество судопроизводства, я имею в виду. Качество судопроизводства в какой инстанции.
Вот один из тех примеров, которые я приводил. Если вы в суде первой инстанции выдвигали какой-то аргумент, основной документ, основной критерий, основной аргумент по вашему делу, а он был просто не замечен судом, то это, в принципе, основание для отмены. Ну, если в национальных судах никто не отменит такое решение, то уже в Европейском суде можно говорить о том, что было нарушение части 1 статьи 6 Европейской конвенции. Не было. Ну, вот я. Вот пример.
Но вот активно вот выраженного критерия относительно того, там, пределы пересмотра и все остальное, этого нет и не может быть, потому что это будет вмешательство в национальную юрисдикцию. Вот, не может Европейский суд сказать, что может явиться основанием вот всех 47 государств, членов Совета Европы для конституционного пересмотра. Реально.
Может быть, по литературе есть вопросы какие-то? По истории? Если нет вопросов больше, тогда мы завершаем наш семинар. Если будут какие-то предложения, пожалуйста, подходите после уже семинара. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. И спасибо большое, что нашли время в пятницу во второй половине дня прийти на семинар. Спасибо. Да, кстати, те книжки, которые у вас на столе, вы можете с собой взять, они для вас.
Нам либо предлагается условие участия за очень большие деньги, что для нас не приемлемо, либо пользоваться опять же услугами неквалифицированных. Трудовую конкуренцию. А вот, ну, я не знаю, что, может быть, какие-то решить вопросы можно или нет. Как я для себя лично честно говорю, в плане я просто по образованию не знаю, что участвую в учебном. Ну, как бы, ну, Ну, то есть, если вы сочтете, да, то
вы
сочтете, ну, вот это
связано
с вами, да?
Да,
Я был выключен.